Константин Паустовский. Повесть о жизни. Часть шестая. Книга скитаний. Читает Игорь Тарадайкин.
Воспоминание слишком давит плечи. Я о земном заплачу и в раю. Марина Цветаева. Последняя встреча. Я очень долго добирался от Тифлиса до Киева. В Киев поезд пришел к вечеру. Был широкий разгар весны. Цвели каштаны. На куполах Владимирского собора горел горячий блеск заката. Нарядно шумел Крещатик. И тем беднее и опустошеннее показалась мне комнатка, где жили мама и сестра Галя. Прошло больше 2 лет с тех пор, как я уехал из Киева в Одессу, а потом в Тифлис. За это время мама и Галя постарели, но стали спокойнее. При каждой возможности я посылал маме деньги и все время мучился, что денег мало, и доходят они с перерывами. Но мама не жаловалась. Я убедился, что характер у нее действительно был стоический. «Костик», — сказала она после первых слез и первых беспорядочных расспросов, — «мы с Галей нашли прекрасный способ жить без больших затрат и огорчений». «Какой же это способ? Посмотри на комнату, и ты поймешь». Я осмотрел комнату. Стены ее были желтые, как в больнице, обстановка нищенская. 2 жидкие железные кровати, старый шкаф, кухонный стол, 3 расшатанных стула и висячее зеркало. Все это было покрыто серым налетом, будто от пыли. Но никакой пыли не было. Серый цвет вещам придавали старость и беспрерывное вытирание их тряпками. «Знаешь», — сказала Галя и болезненно улыбнулась в сторону окна, откуда падал солнечный свет. «Знаешь, мы даже сделали с мамой ремонт. Я еще не успел спросить маму наедине, как у Гали со зрением, но понял, следя за ней, что она уже настоящая слепая. Совсем слепая». Мама показала мне глазами на Галю, торопливо вытащила из рукава старой вязаной кофточки маленький платок и прижала к глазам. «Мама?» — спросила испуганно Галя. «Ты что, плачешь?» «От радости», — ответила мама срывающимся голосом. «Костик приехал, и мы опять все вместе. Мы с тобой опять не одни». «Костик приехал», — медленно повторила Галя. «Приехал. Мой брат», — неуверенно добавила она, как будто представляя меня кому-то. «Да, мой брат». Она помолчала. «Костик, ты знаешь, мы долго спорили с мамой, в какой цвет выкрасить стены, и покрасили в оранжевый. Правда, красиво?» «Очень красиво», — ответил я, глядя на стены, покрытые дешевой желтой краской. «Очень». «Мама говорит, что даже в пасмурный день к нам в комнату как будто светит солнце. Правда?» «Правда», — ответил я. «Очень яркий и радостный цвет у этих стен. Где вы только нашли такую хорошую краску?» «Я уже ничего не вижу», — сказала Галя, и опять улыбнулась. «Не мне, а куда-то в сторону. Но я чувствую, как от стен просто тянет теплом». Она медленно пошла ко мне, придерживаясь за грубый кухонный стол. Я поднялся ей навстречу. Она дотронулась до моих пальцев, провела кистью по моей руке, к плечу и коснулась щеки. «Ой, какой ты небритый», — сказала она и засмеялась. Я наколола пальцы. «Я уже не делаю цветов из материи. Не вижу. Теперь наша соседка-вязальщица дает мне сматывать гарусные нитки в большие клубки. Она мне платит по 2 рубля за каждый клубок». «Когда Галя наматывает гарус, — сказала мама, — я ей читаю». «Теперь ты понял, Костик, как мы живем?» «Да, я понял», — ответил я, стараясь не выдать своего волнения. «Я все понял. Мы, — сказала мама, — продали все лишнее. Все ненужные вещи. На житном базаре, — добавила Галя. Зачем нам, например, самовар? Или старые бархатные альбомы с фамильными фотографиями? У нас их было 4. Они лежали много лет на хранении у пани Козловской». Пани Козловская была ветхая и тихая старушка, давнишняя приятельница мамы. «Все карточки я оставила», — заметила, как бы оправдываясь мама. «Маме повезло», — Она и не думала, что кто-нибудь купит теперь эти альбомы. И кто купил, представь себе, вмешалась мама. Она оживилась и даже засмеялась. Какой-то монах из братского монастыря. Он взял все 4 альбома. Ему они были нужны. Вот догадайся, Костик, зачем? Я, конечно, не мог догадаться. «Бархатные переплеты очень тяжелые», — объяснила мама. «Из них получились хорошие, прямо роскошные покрышки для Библии». Монах их распродал по сельским церквам. А мы избавились от хлама. Так спокойнее жить. Я всю жизнь говорила, что вещи берут у нас все силы и мучают нас. Они заставляют нас работать на себя, как поденщиц. «В общем», — сказала мама, как будто прекращая затянувшийся спор, — «так легче жить. Мы свели свои потребности к самому малому». Мама сказала это с легким оттенком гордости. «А что со старухой?» — спросил я Галю. «Той, что покупала у тебя цветы для Байкова кладбища». Умерла эта старуха. Я сделала на ее могилу венок из одних только ромашек. «Замечательный венок», — вздохнула мама. «Последний. Я сейчас разогрею обед, а потом ты нам все расскажешь про себя. Хорошо? Посидите пока в комнате у Амалии. Или на балконе. На воздухе». Я взял Галю под руку и повел ее через комнату Амалии на балкон. Амалии не было дома. Галя шла по полу, как будто переходила мелкую реку, нащупывая ногой дно. Мы сели с ней на балконе. Он выходил в сторону ботанического сада. Изредка по Бибиковскому бульвару проползал, повизгивая трамвай. На площади Владимирского собора, меж больших булыжников, уже выросла высокая трава. Приближался вечер. Закатный свет, отраженный множеством оконных стекол, наполнял улицу. — Костик, — спросила Галя, — ты правда напечатал несколько своих рассказов? — Откуда ты знаешь? К нам как-то зашла Гильда. Сестра Эммы Шмуклера. Ты ее помнишь? Как же? Такая длинная, нескладная. Ну, сейчас она, говорят, красавица. Не узнаешь. Так вот она и рассказала об этом. Что ж ты нам их не прислал? Я привез их с собой. Так слушай, — таинственно сказала Галя, — ты положи их на мамину постель, на подушку, а сам ничего ей не говори. Ты знаешь, теперь это ее единственная мечта, чтобы ты стал настоящим писателем. Недавно мама сказала про тебя, что если ты сделаешь хоть немного хорошего для людей, то этим искупишь. Так она и сказала. Искупишь. Все ошибки отца. Скажи, пожалуйста, то, что ты пишешь, может помочь людям, чтобы они меньше страдали? Как ты думаешь? Хлопнула парадная дверь. «Спрячься», — быстро сказала Галя. «Это Амалия». Вот она удивится. Я спрятался за катку с большим олеандром. Амалия вошла, остановилась перед трюмо, подняла руки и устало поправила свои все еще красивые волосы. «Я сижу у вас», — сказала Галя, — «потому что мама жарит котлеты, и у нас чад». Амалия усмехнулась и спросила. «А где же он?» «Кто?» — испуганно спросила Галя. «Где он?» — повторила Амалия. «Костик. В передней висит его плащ». Тут она увидела меня, схватила за руку, вытащила на середину комнаты, обняла за шею и поцеловала несколько раз, крепко и звонко, как целуют крестьянки. Я сделал так, как мне посоветовала Галя. Положил вечером на мамину подушку 3 моих рассказа, вырезанных из газет, где они были напечатаны. Мама в это время возилась на кухне. Я, конечно, струсил и тайком ушел в город. Бродя по улицам, я все время гадал, прочла ли мама рассказы или еще нет. Наконец я не выдержал и вернулся домой. Дверь открыла мне мама. Она взяла в ладони мою голову и крепко поцеловала в лоб. Глаза у нее были заплаканы. «Если бы ты знал, — сказала она, — какие вещи я сейчас прочитала. Спасибо тебе, Костик. От всех нас, и от отца, и от братьев, и от нашей несчастной Гали. Мама не могла говорить. Она села на табурет в передней. «Дай мне воды», — попросила она. Я принес из кухни кружку воды и дал ей напиться. «Это мой сын», — сказала она почти шепотом и погладила мои руки. «Мой Костик». «Ну что ты, мама», — сказал я, пытаясь ее успокоить. «Я останусь здесь, с вами». «Не надо», — твердо ответила мама. «Иди своей дорогой. Только смотри, не забывай нас». Внезапно она сжалась в комок и зарыдала. Я обнял ее и прижал к себе. «Если бы был жив отец», — сказала она, глотая слезы, — «если бы он был жив, как бы он был счастлив! Он был чудный человек, Костик, самый чудный человек на свете. Я ему все простила, и ты его прости. У тебя была тяжелая молодость. Теперь мне и умереть не страшно. Но обещай, что если я умру, ты возьмешь к себе Галю». Я обещал ей это. Но все случилось совсем не так, как ожидала мама. Она не увидела даже моей первой книги. Жизнь распорядилась с ней и с Галей круто и несправедливо. Как-то летом я уехал в Поти, в Колхиду. Готовился писать книгу о субтропиках. В Поти я заболел каким-то синим сыпным тифом. Долго лежал в больнице, долго боролся со смертью. А в это время мама умерла в Киеве от воспаления легких. Через неделю умерла Галя. Без мамы она не могла прожить даже нескольких дней. От чего она умерла, никто не знал. И выяснить это не удалось. Амалия похоронила маму и Галю рядом, на Байковом кладбище, в страшной тесноте сухих заброшенных могил. С трудом я нашел их могилы, заросшие желтой крапивой. Две могилы, слившиеся в один холм, с покоробленной жестяной дощечкой и надписью на ней «Мария Григорьевна и Галина Георгиевна Паустовски. Да покоится с миром». Я не сразу разобрал эту надпись, смытую дождями. Из трещины в дощечке тянулся бледный, почти прозрачный стебелек травы. И странно, и горько было думать, что это все. Что этот стебелек — единственное украшение их тяжкой жизни. Что он как болезненная улыбка Гали, как маленькая слеза из слепых ее глаз, застрявшая на ресницах. Такая маленькая, что никто и никогда ее не увидит. Я остался один. Все умерли. Мать, давшая мне жизнь, не напрасную и не случайную, лежала здесь, под глинистой киевской землей, в углу кладбища, рядом с полотном железной дороги. Сидя у могилы, я чувствовал, как содрогалась земля, когда проносились тяжелые поезда. Должно быть, и там, в могиле, мама тревожилась обо мне, как тревожилась в жизни. Она часто смотрела мне в глаза и спрашивала: «Ты ничего от меня не скрываешь, Костик? Смотри, не скрывай. Ты же знаешь, что я готова пойти на край света, чтобы тебе помочь». Полевая тишина. Тогда, в августе 1923 года, я вернулся из Киева в Москву. Денег у меня оставалось на месяц полуголодной жизни. Надо было искать работу в московских газетах. Но вместо этого я, измученный недавней закавказской жарой, мечтал о сырых рощах и прохладных реках Средней России. Мечтал непременно съездить, хотя бы ненадолго, в какую-нибудь деревенскую глушь. Кроме того, я хотел, начиная новую полосу жизни, попрощаться и теперь уже навсегда, со старой деревней. Я знал ее воочию, а не только по рассказам Чехова и Бунина. Попрощаться мне помог случай. В Москве я на время поселился в Гранатном переулке у прежней своей хозяйки, в комнате жильца, уехавшего в командировку. В квартире все еще жила моя соседка по 17-му году, веснушчатая курсистка Липочка. Она никак не могла окончить медицинский институт. К Липочке, как и 5 лет назад, приезжали из рязанской деревни земляки. Привозили мед и яблоки, а увозили все, что Бог дал раздобыть в Москве, даже паклю и пачки старых газет на раскурку. Отец Липочки был сельским священником под Рязанью. Это обстоятельство Липочка тщательно скрывала. Но я случайно узнал правду об этом еще в 17-м году. При мне Липочка насмешливо называла отца «мой попик». К нему, по совету Липочки, я и поехал пожить 2-3 недели. Ока разделяет Рязанскую область на 2 обособленные части — северную, лесистую и болотистую, и южную, полевую и овражную. Село Якимовка, где жил отец Липочки, лежало в южной части, среди бесконечных полей. Я был огорчен, что еду в безлесные места. Но как только я вышел из теплушки на полустанке Стенькина за Рязанью, то тут же забыл о своем огорчении. В лицо мне подуло теплым воздухом ржи. Полевая тишина, не задетая ни единым звуком, кроме отдаленного гудка уходящего поезда, подошла вплотную. Я немного постоял под старыми вязами на платформе и услышал давно позабытый запах дегтя от тележных колес. К одному из вязов была привязана телега. Серый мерин дремал, подрагивая сухой кожей. Телегу выслал за мной отец Липочки. Возница, мальчишка лет 12 по имени Влас, конопатый и хмурый, всю дорогу старательно хлестал мерина по впалым бокам. На мои вопросы Влас отвечал только одно — «Откуда я знаю?» Мы долго ехали молча. Потом Влас собрался, наконец, с духом и сказал: «Батюшка наш, отец Петр, вдовый, старенький и глуховатый, а мерина этого ему судил председатель из комитета бедноты». Вскоре над шелестящим морем ржи возникли белые колокольни и зеленый купол церкви. Крест на куполе покосился и был готов вот-вот свалиться. На нем сидели, толкаясь и склочничая, воробьи. Дом отца Петра стоял за селом, вблизи церкви. Он так зарос бузиной и одичалой сиренью, что виднелось только крылечко. Отец Петр вышел в старом чесучевом подряснике. Низенький, с тощими косицами седых волос на затылке, он заглядывал мне в лицо водянистыми глазами и говорил шепелявя: «Спасибо, не побрезговали навестить старика. Житишко у нас скудное, но, как говорится, буду есть мекину, а Якимовки не кину. Отдыхайте, воздух у нас богатый». И я поселился в доме, где весь день копошился глуховатый старик. «Уж и не знаю, — говорил он тоном заговорщика, — почему не тронули меня, раба Божьего? Или снизошли к престарелости моей? Или от того, что приход этот нищенский, бездоходный, самый никудышный приход в Рязанской епархии? Только садом да картохой я и живу. Яблони — все перештарки. Плод имеют махонький, червивый. И цена этим яблочкам 2 копейки за меру. Липочка вот помогает. А то давно бы меня сволокли на погост». В доме было сумрачно, прохладно. Дряхлая чистота поселилась здесь, видимо, давно. Некрашенные выскобленные полы казались седыми. Пахло лампадным маслом. За киоты были заткнуты пучки сухого зверобоя. Книг не было, кроме часослова и зачитанного романа Засадимского «Хроника села Смурина». Чернила в баночке заросли белой плесенью. Главным обитателем дома, как и окрестных полей, была оцепенелая тишина. Изредка ее нарушало уверенное гудение шмеля, Он облетал комнаты, как владелец. Насердившись и наворчавшись, он с облегчением вылетал в распахнутое окно, в зной и лазурь уснувших полей. Шмель улетал, и снова возвращалось безмолвие. Отец Петр тихонько прокашливался и запевал дрожащим тенорком: «Объяли мя муки смертные, и потоки беззакония устрашили мя», но тотчас похватывался и замолкал, боясь меня беспокоить. И снова тишина. Только ветер иногда прошумит по саду и подымет на окошках ситцевые занавески. Я отдыхал в этой скудной обители. Мысли подолгу задерживались на всем, что происходило вокруг. Я испытывал непрерывную радость от близости к земле, к России. Тогда я полностью почувствовал, что она действительно моя. Великие судьбы и потрясения ждали ее. Это было ясно всем, даже недалекому отцу Петру. Я же твердо знал, что прелесть ее полей, ее далей, ее небес всегда останется удивительной и неизменной. Около дома раскинулся сад, разросшийся по своему усмотрению и потому особенно живописный. Огромные лопухи, похожие на слоновые уши, росли рядом с крапивой в человеческий рост. Днем сад вяло опускал листья. Август стоял жаркий. Я радовался самой малой тени от облаков, величаво проносивших в вышине свои белоснежные громады. Но все же жара была мягкая, совсем не такая изнурительная и зловещая, как в Закавказье. Зато каким роскошным, тенистым, зачарованным и полным дыхания бурьяна становился сад к вечеру. Какие свежие воздушные волны заполняли его к ночи и оставались в нем до утра. Туманно светил в конце сада закат, протяжно пел, замирая за речкой Павловкой, пастуший рожок. Отец Петр зажигал в зальце кухонную лампочку, и день сменялся успокоительной ночью. Пожалуй, лучше всего в Якимовке были вечера, как бы нарочно созданные, чтобы показать певучесть женских и детских голосов, скликавших телят и гусей. Каждый вечер соседская девушка Луша пригоняла на двор к отцу Петру бычка с влажными каштановыми глазами. Луша шепотом здоровалась и, боясь расспросов, убегала. Но все же я каждый раз замечал ее вспыхнувшее тяжелым румянцем лицо. Замечал мгновенный, как зарница, любопытный взгляд из-под пыльных ресниц. Когда Луша убегала, отец Петр говорил: «Крестница моя, возросла в этой пустыне, как Марья-царевна». Однажды к отцу Петру, очевидно узнав о моем появлении, приехал лукавый отец благочинный. Он был оранжево-рыжий, носатый, говорил сиплым фальцетом, и ряса у него была разодрана на животе и заду. Он тут же сообщил, что устроил лаз в заборе своего сада, дабы внезапно прокрадываться с тылу и ловить мальчишек-яблококрадов. Но лаз оказался узковат, и, торопясь пролезать в него, отец благочинный и задрал одеяние. Отец Петр при виде благочинного онемел. Он только беспрерывно кивал, соглашаясь со всем, что говорил благочинный. А тот объяснял, что нужна большая политичность, чтобы оградить пастыря от всяческих бед и находиться в хорошем расположении с властями. Потом отец Петр сходил куда-то неподалеку и принес бутылку мутного самогона. Он манил керосином и гнилым хреном. Но отец благочинный выпил подваренную картошку два граненых стакана этой жидкости, тотчас захмелел и начал нести околесицу: «После Господа нашего Иисуса Христа и блаженных святителей церкви, — заговорил он, рыгая, — пуще всего уважаю большевиков. Люблю решительных мужчин, поскольку сам прославлен на всю епархию отвагой. У меня разговор простой. Совершит чего-нибудь вот такой вот попик гугнивый, я его хватит за загривок и так единожды тряхану, что мозги у него разболтаются в окрошку. Тогда тряхану вторично, и мозги станут на место. Других мер не применяю. Из сострадания. Отец Петр поежился. Косицы его тряслись на затылке. «Вот, скажем, сей глуховатый иерей отец Петр. Что с него взять? Соленый огурец да облезлую камелавку». Отец Петр хихикнул. «Я безгрешен», — сказал он с опаской. «Мне на медни восьмой десяток пошел». «Грехов на тебе, понятно, нету. Подряхлости тела и убогости разума». «Напрасно вы так говорите», — заметил я благочинному. «Отец Петр — добрый человек. Зачем его обижать?» «А он не обижается». Благочинный повернулся к отцу Петру. «Вот видите, кивает. Смирение пастырское предписывает ему сносить безропотно и глад и поношение. А вы, молодой человек, за пастырей заступались бы не здесь, в Якимовке, а там, в Москве, в кремлевских палатах, где новые кесари пекутся о благе народа. Все хорошо у большевиков, все одобряю, кроме запрета держать лошадей и устраивать конские ярмарки. Я на коней был первый мастак от Рязани до Липецка. Ни одной ярмарки без меня не обошлось. Как взойду на ярмарку, так всех цыган-барышников будто корова слезнула. Крепко я им холки накручивал. А вы говорите, большевики!»
Отец благочинный внезапно замолк, опустил голову на грудь и страшно захрапел. Так прошло несколько минут.
«Срам!» — сказал мне шепотом отец Петр. «Заметут его большевики! Ой, заметут!»
«Не заметут!» — неожиданно и совершенно спокойно ответил отец благочинный, открыл глаза и оглушительно чихнул.
«Не радуйся, отче Петр!»
Он чихнул второй раз.
«Как бы тебя самого не замели из Якимовки!»
Благочинный чихнул в третий раз, потом в четвертый, и вскоре Зальца начала дребезжать и позванивать от его богатырского чиха. Наконец благочинный отчихался, вытащил из кармана обширный красный платок, обстоятельно вытер лицо и сказал совсем ясным голосом:
«У меня хмель выходит чихом. В каком бы опьянении я ни находился, а на двадцатом чихе я тверезый, как стеклышко. Такая особенность».
Он встал, попрощался и напоследок сказал отцу Петру:
«Сиди, никто тебя не тронет. Ни советская власть, ни церковная. Христос, истинный Бог наш и пречистая Его Матерь, услышат твои вопли и завывания, отче Петр».
Благочинный уехал, а отец Петр взял большие ключи от церкви и поплелся служить молебен, очевидно, по случаю избавления от благочинного. Я пошел вслед за ним посмотреть церковь. Я в ней еще не был. Она делилась на зимнюю и летнюю. Зимняя была внизу, сильные морозы ее протапливали. Летняя помещалась вверху, на втором этаже. Она была светлая, залитая сейчас солнцем. В его лучах разорела водянистая церковная роспись. Отец Петр надел и петрохиль и начал служить. По глухоте своей он себя не слышал, и потому то выкрикивал молитвы во весь голос, то бормотал их, едва слышно, почти засыпая. Я распахнул рассохшееся запыленное окно, сел на подоконник, и передо мной как бы промыли небо яркой водой. Облака тесно толпились от одного до другого края земли. Они плыли по выпуклому поднебесью, подергиваясь сизой тенью. Отец Петр служил долго. Облака за это время начали громоздиться башнями, подножия их стали темнеть. Потом бледная вспышка огня озарила их до самой глубины. Над полями пролетел, наклонив к земле рожь, короткий ветер. Но гроза не пришла. Должно быть, август уже потерял грозовую силу. Гроза уже не могла раскатываться по полям, неся столбы пыли, зловеще блистая, припечатывая дороги крупными вескими каплями. На паперти отца Петра ждал костистый крестьянин Никифор. Отец Луши.
«За Лушу сватается жених самостоятельный», — сказал он, не глядя на отца Петра. «Благословить сыграть свадьбу, батюшка».
«А кто таков?» — спросил отец Петр. Он устал, и руки у него, когда он снимал епитрахиль, сильно тряслись.
«Портной из Старожилова. Молод? Да так, Году в 50, не более. Человек-то хороший, а шут его знает, обыкновенный. Закладывает маленько, а вот лицом вроде не вышел. Рябой. Да не квас же луки репить, его ряжки. Правда, вдовец, двое ребят на шее.
Полюбовно выходит.
— Да господи! — вскричал Никифор. — Мне, сам понимаешь, жалко ее портить. Одно соображение при заработке он. Государственный портной. Моя старуха прям лукерью зубами грызет. Выходи да выходи. Она у меня знаешь какая, старуха. Зрак у нее завидный на все.
— Да уж знаю, — вяло согласился отец Петр. — Дело ваше родительское.
Мы спустились с паперти. Отец Петр брел, опираясь на пасашок. Снова в темном облаке мигнул бледный свет. — Как вы думаете, — спросил я отца Петра, — Луша любит его или нет?
— Какой там любит, — сердцем ответил отец Петр. — Да все равно, пора выходить. Дело крестьянское.
Отец Петр помолчал и заговорил, что скоро начнут убирать хлеб. Из Рязани, сказывают, придут новые советские косилки. Они весь клин до самого Стенькина уберут, сказывают, за один день. Какие только чудеса дает Бог увидеть на свете. В Якимовке работали почти одни женщины. Мужчины уходили на заработки в соседние города — Михайлов, Рязань, Пронск, Коломну, в самую Москву. Они приезжали в Якимовку только в пору горячих полевых работ. Кое-кто привозил семьям гостинцы. После побывки мужей женщины ходили в новых баретках, а ребята с утра до вечера дудели в свистульки и верещали трещотками. Работа для женщин была непосильной. После революции наделы выросли, помещичьи и монастырские земли отошли к крестьянам, и управиться со всей этой землей было трудно. Машин в то время почти не водилось, хлеб и сено убирали вручную. Всей сельской жизнью управлял комитет бедноты. Мы беспрекословно подчинялись. Но все же полагалось ругаться с председателем комитета, бывшим солдатом по прозвищу «Один момент». Для него не существовало трудностей. И любое дело он решал быстро, приговаривая: «Это мы мигом. Один момент». Прощание мое с деревней затянулось. Я медлил возвращаться в Москву, боясь неизвестности. Но все же надо было в конце концов уезжать. До Рязани ехала со мной Луша. Мать послала ее в город купить марли на подвенечную фату. До полустанка Стенькина мы шли с Лушей полями и всю дорогу молчали. Поверх линялого ситцевого сарафана Луша надела тесную черную жакетку. Русые косы подвязала белой косынкой и шла, почти не подымая глаз от смущения. По небу однообразно тянулись синеватые холодные тучи. Луша задевала подолом подсохшие по осени травы. Только цикорий и дикая рябинка, желтая, как горчица, еще не увидали, и безмятежно и ярко дожидались ненастья. Я старался запомнить все. Каждый сжатый колос, блестевший слюдой на стерне, каждый короткий взгляд Луши, вопросительный и несмелый. Мне казалось, что она хочет спросить меня о чем-то, но не решается. И я, признаться, был рад, что она ни о чем меня не спрашивает. О чем она могла спросить? Выходить ли ей замуж? Я бы начал ее отговаривать и наговорил бы, наверное, много такого, чего бы она не поняла. А если бы и поняла, то испугалась. В этой простой девушке с шершавыми маленькими руками, в ее стремительной улыбке, в наклоне ее лица, покорном и нежном, было столько неясного обещания любви для кого-то еще неизвестного, но совсем не для того, за кого ее выдавали, что идти с ней рядом было и грустно, и радостно. Всю дорогу мне почему-то хотелось заботиться о Луше, прикрывать ее от резкого ветра, дувшего в спину. Чем дальше мы шли, тем она все чаще поправляла под косынкой светлый локон. В теплушке мы сели на дощатые нары. Знакомые поля нехотя поползли мимо. Вагоны погромыхивали на стыках.
мальчишка в новом картузе, пронзительно свистел на губной гармонике. Я занозил ладонь о неструганную доску нар. Луша испугалась. Она осторожно вытащила занозу и совершенно по-детски залезала ранку языком. Расстались мы в Рязани, на товарной станции. Все пути были засыпаны шелухой от подсолнухов. Ходили, матерясь, замасленные кочегары. В липах у переезда орали галки. Я пожал маленькую твердую руку, и Луша ушла, не оглянувшись. Но, уходя, она все время, как и в полях, нервно поправляла косынку на растрепавшихся косах. Я хотел окликнуть ее, но не окликнул. Потом я долго ждал поезда на Москву и курил дешевые пересохшие папиросы. Много лет спустя я еще раз увидел Лушу, ее лицо и всю ее, похожую на стройную ветку. Это было страшно далеко от Рязани, в Северной Италии, в цветущей долине Аосты, замкнутой снеговыми вершинами Альп. Луша стояла на высоком каменном постаменте у перекрестка дорог, чуть склонившись и глядя с улыбкой на цветы, которые положил кто-то к ее ногам. Неизвестный скульптор, вырезавший эту Мадонну из дерева, чуть прокрасил алой краской ее щеки. У Мадонны был тот же застенчивый румянец, какой я часто видел у Луши. Ветер с гор дул ей в глаза, колыхал платье. У нее не было на руках младенца, она была еще непорочна. И эта прелесть непорочности делала итальянскую Мадонну подругой крестьянской девушки Луши из села Якимовка Рязанской области. Четвертая полоса. После возвращения из Якимовки я долго бродил по разным московским редакциям в поисках работы. Однажды я встретил в редакции Гудка Виктора Шкловского. Он остановился передо мной и сердито сказал: «Если хотите писать, то привяжите себя ремнями к письменному столу. Старших надо слушаться». «У меня нет письменного стола». «Тогда к кухонному!» — крикнул он и исчез в соседней комнате. Слова о ремнях Шкловский сказал просто так, наугад. Мы с ним не были еще знакомы. В комнате, где исчез Шкловский, сидели за длинными редакционными столами самые веселые и едкие люди в тогдашней Москве. Сотрудники Гудка — Ильф, Олеша, Михаил Булгаков и Гехт. Склонившись над столами и посмеиваясь, они быстро писали на узких полосках газетной бумаги. Редакционная эта комната называлась странно — четвертая полоса. В простенке висела ядовитая стенная газета «Вопли и сопли». В этой комнате готовили последнюю, четвертую полосу, страницу газеты «Гудок». На этой полосе печатались письма читателей, но в таком виде, что ни один читатель, конечно, не узнал бы своего письма. Сотрудники четвертой полосы делали из каждого письма короткий и талантливый рассказ. То насмешливый, то невероятно смешной, то гневный, а в редких случаях даже трогательный. Неподготовленных людей ошеломляли самые заголовки этих рассказов. «Шайка и по черепу», «И осел ушами шевелит», «Станция Мерв портит нерв». Сам редактор Гудка без особой нужды не заходил в эту комнату. Только очень находчивый человек мог безнаказанно появляться в этом гнезде иронии и выдерживать перекрестный огонь из-за столов. В то время никто еще не подозревал, что в этой комнате собралась могучая когорта, так они себя шутливо называли, молодых писателей, которые вскоре завоюют широкую известность. В эту комнату иногда заходил на огонек Бабель. За ним учтиво входил Василий Регинин. В то время он редактировал новый журнал «30 дней». Стоя на пороге и как бы боясь войти, Регинин начинал быстро рассказывать последние анекдоты. Часто шквалом врывался Шкловский и с жестоким напором прославлял Стерна и Велимира Хлебникова. Далеко не каждого принимали в этой комнате приветливо. Халтурщиков встречали зловещим молчанием, а Бахвалов и Крикунов — ледяным сарказмом. Мирились только с одним старым и хрипучим халтурщиком-репортером по прозвищу «Капитан Чугунная нога». У него действительно была искусственная железная ступня. Однажды он наступил на ногу кроткому писателю Ефиму Зазуле, и тот около месяца пролежал в больнице. Поэтому, когда капитан входил, все тотчас поджимали ноги под стулья. Я попал в эту страшную комнату вскоре после приезда из Якимовки. Меня встретили спокойно, должно быть, потому что я водил дружбу с Бабелем. Для сотрудников четвертой полосы он был бесспорным авторитетом. «Творятся неслыханные дела», — говорили они. «Из Одессы прибыл выдающий писатель Пересыпи и беззаветный красный конник Исаак Гиде Бабель Мапасан». Под этой насмешкой скрывалась любовь к Бабелю и даже гордость им. Считалось, что он один знал на ощупь вес каждого слова. Когда Бабель входил, он долго и тщательно протирал очки, осыпаемый градом острот, потом невозмутимо спрашивал: «Ну что, поговорим за веселые или как?» И начинался неистощимый разговор, который сотрудники гудка прозвали «Декамероном». Это было похоже на волшебную нитку в сказке. Может быть, такой сказки нет, и такой нитки тоже нет, но это не имеет значения. Нитку эту надо было отыскать в огромной куче других, разноцветных, свалявшихся ниток, потянуть за нее. И она начинала вытягивать за собой то красные, то серебряные, то синие и желтые нитки, а потом и запутавшиеся в нитках сосновые шишки, позеленевшие патроны, ленты, орехи и всяческие, как будто ненужные, но интересные вещи. Такая невидимая и несуществующая золотая нитка как бы лежала в ящике стола у кого-нибудь из сотрудников, у Ильфа или Олеши. Лежала до тех пор, пока в комнате не появлялся интересный собеседник. Тогда ее вытаскивали из ящика, и она как бы тянула за собой неистощимую вереницу рассказов. Досадно, что в то время никто не догадался записывать их, хотя бы коротко. То был шипучий фольклор тех лет. Я знал мастеров устного рассказа — Олешу, Довженко, Бабеля, Булгакова, Ильфа, польского писателя Ярослава Ивашкевича, Федина, Фраермана, Казакевича, Ардова. Все они щедрые, даже расточительные люди. Их не огорчало то обстоятельство, что блеск и остроумие их импровизаций исчезает почти бесследно. Они были слишком богаты, чтобы жалеть об этом. К суткам следовало бы прибавить еще несколько часов, чтобы мы могли записать эти неожиданные устные рассказы. Записать, конечно, сверх того, что мы пишем от себя. Самый плодовитый писатель, не считая Бальзака, не может работать свежо и в полную силу больше 4-5 часов в сутки. Несправедливо, конечно, что писателю не дана возможность продлевать свою жизнь до того времени, когда он напишет все, что задумал. Обыкновенно писатели успевают написать небольшую часть того, что могли бы. Извините, я, как всегда, отвлекся. Я уже говорил, что после приезда из Якимовки начал заходить в четвертую полосу гудка. Там мне давали кое-какую работу. Там я неожиданно встретил Евгения Иванова, нашего одесского Женьку Иванова, бывшего редактора «Моряка». Он носил все ту же мятую, как у адмирала Нахимова, морскую фуражку. Он расцеловался со мной, рассказал, что редактирует в Москве новую морскую и речную газету. Называется она «На вахте», и редакция ее помещается этажом выше. Тут же Женька предложил мне работать в этой газете секретарем. Я согласился, хотя и заметил Иванову, что название газеты мне не нравится. Что это за название? «На вахте». «На стреме», «На цинке», «На подхвате». Иванов не обиделся. Он принял мои слова за обычное зубоскальство. Гудок и «На вахте» помещались во Дворце труда на набережной Москвы-реки около Устинского моста. До революции во Дворце труда был воспитательный дом, всероссийский приют для сирот и брошенных детей, основанный известным просветителем Бетским еще при Екатерине II. Московские солопницы без всякой задней мысли называли воспитательный дом воспитательным. Таково было московское простонародное произношение. Это был громадный океанский дом с сотнями комнат, бесчисленными переходами, поворотами и коридорами, сквозными чугунными лестницами, закоулками, подвалами, наводившими страх, с парадными залами, домовой церковью и парикмахерской. Чтобы обойти все это здание по коридорам, нужно было потратить почти час. Население Дворца Труда пользовалось коридорами как дорожками для прогулок. Во Дворце Труда мирно жили десятки всяких профессиональных газет и журналов, сейчас уже совершенно забытых. Некоторые проворные молодые поэты оббегали за день все этажи и редакции. Не выходя из Дворца Труда, они торопливо писали стихи и поэмы, прославлявшие людей всяких профессий. Работниц иглы, работников прилавка, пожарных, деревообделочников и служащих копиручета. Тут же они получали в редакциях гонорары и пропивали их в столовой на первом этаже. Там продавали пиво. В столовой, под низкими сводами, всегда плавал слоистый табачный дым. Мы курили тогда дешевые папиросы «Червонец», тонкие, как гвозди. Они были набиты по-разному. Или так туго, что нужно было всасывать в себя воздух со страшной силой, почти до головокружения, чтобы добыть самую ничтожную порцию дыма. Или наоборот, так слабо, что при первой же затяжке папироса складывалась с противным щелканьем, как перочинный ножик. При этом пересохший табак высыпался в пиво или в тарелку с мутным супом. На столиках в столовой стояли гортензии, шары водянисто-розовых цветов на голых длинных ножках. Эти цветы напоминали сухопарых немок с пышными, бесцветными волосами. Вазоны с гортензиями были обернуты сиреневой папиросной бумагой и утыканы окурками. Мы любили эту столовую. По нескольку раз в день мы собирались в ней, пили рыжий остывший кофе и много шумели. По утрам в столовой было пусто, пахло только что вымытыми полами и паром. Окурки из вазонов были убраны. Шипело старое отопление. За окнами, над Замоскворечьем, наискось летел снег. Как-то я сидел таким утром в столовой и дописывал рассказ «Этикетки для колониальных товаров». Неожиданно вошел Бабель. Я быстро прикрыл исписанные листки газеты, но Бабель подсел к моему столику, спокойно отодвинул газету и сказал: «А ну давайте, я же любопытен до безобразия». Он взял рукопись, близоруко поднес к глазам и прочел вслух первую фразу. «Вам, между прочим, не кажется, что этот закат освещает отдаленные горы, как лампа?» Когда он читал, у меня от смущения похолодела голова. «Это Батум?» — спросил Бабель. «Да, конечно. Милый Батум. Раздавленные мандарины на булыжнике и хриплое пение водосточных труб. Это у вас есть или будет?» Этого у меня в рассказе не было, но я от смущения сказал, что будет. Бабель собрал в уголках глаз множество мелких морщинок и весело посмотрел на меня. «Будет?» — переспросил он. «Напрасно». Я растерялся. «Напрасно», — повторил он. «По-моему, в таком деле не стоит доверять чужому глазу. У вас свой глаз. Я ему верю, и потому не позаимствую у вас ни запятой. Зачем вам рассказы с чужим привкусом? Мы слишком любим привкусы, особенно западные. У вас привкус Конрада, у меня Мопассана. Но мы ведь не Конрады и не Мопассаны. Да, кстати, в первой фразе у вас три лишних слова». «Какие?» — спросил я. «Покажите». Бабель вынул карандаш и твердо вычеркнул слова, между прочим, «этот закат» и «отдаленные горы». После этого он снова прочел исправленную первую фразу. «Вам не кажется, что закат освещает горы, как лампа?» «Так лучше?» «Лучше». «Разные бывают лампы», — вскользь заметил Бабель. «А Батума нам не хватает. Помните тесный буфет в пассажирском пароходном агентстве? Когда запаздывал пароход из Одессы, мы приходили туда, сидели и ждали часами, совершенно одни. А зачем, не знаю. На пристани были свалены сосновые доски, скипидарные. По воде шлепал дождь. Мы пили потрясающий черный кофе. Щеки горели от морского зимнего воздуха. И на душе было грустно. потому что красивые женщины остались на севере. За нашей спиной прозвенела расшатанная стеклянная дверь. Бабель оглянулся и испуганно сказал: «Спрячьте рассказ, надвигается могучая когорта». Я успел спрятать рукопись. Вошли Гехт, Ильф, Олеша, Славин и Регинин. Мы сдвинули столики, и начался разговор о том, что Огонек решил выпустить сборник рассказов молодых одесских писателей. В сборник включили Гехта, Славина, Ильфа, Багрицкого, Колычева, Гребнева и меня, хотя я и не был одесситом и прожил в Одессе всего полтора года. Но все почему-то считали меня одесситом. Очевидно, за мое пристрастие к одесским рассказам. Бабель согласился написать для этого сборника предисловие. Я знал еще по Одессе всех, кто сидел сейчас рядом за столиком. Но здесь они казались другими. Шум Черного моря отдалился на сотни километров. Загар побледнел от зимних туманов. Кто знает, если бы все они не были пропитаны с детства морем, солнцем, причудливым бытом и южным весельем, то, может быть, из них не вышли бы писатели. Особенно интересовал меня Ильф, спокойный, немногословный, со слегка угловатым, но привлекательным лицом. Большие губы делали его похожим на негра. Он был так же высок и тонок, как негры из Мали, самого изящного черного племени Африки. Но больше всего поражала меня чистота его глаз, их блеск и пристальность. Блеск усиливался от толстых, небольших стекол пенсне без оправы. Стекла были очень яркие, будто сделанные из хрусталя. Ильф был застенчив, прям, меток и порой насмешлив. Он ненавидел пренебрежительных людей и защищал от них людей робких и уступчивых, тех, кого легко обидеть. Как-то при мне в большом обществе он холодно и презрительно срезал нескольких крупных актеров, которые подчеркнуто замечали только его, Ильфа, но не замечали остальных, простых и невидных людей. Они просто пренебрегали ими. Это было после головокружительного успеха «12 стульев». Ильф назвал поведение этих актеров подлостью. У него был поистине микроскопический глаз на пошлость. Поэтому он замечал и отрицал очень многое, чего другие не замечали или не хотели замечать. Он не любил слов «что же тут такого?». Это был щит, за которым прятались люди с уклончивой совестью. Перед ним нельзя было лгать, ерничать, легко осуждать людей, и, кроме того, нельзя было быть невоспитанным и невежливым. При Ильфе невежи приходили в себя. Простое благородство его взглядов и поступков требовало от людей того же. Ильф был человеком неожиданным. Иной раз его высказывания казались слишком резкими, но почти всегда они были верными. Однажды он вызвал сильное замешательство среди изощренных знатоков литературы, сказав, что Виктор Гюго по своей манере писать напоминает испорченную уборную. Бывают такие уборные, которые долго молчат, а потом вдруг сами по себе со страшным ревом спускают воду. Потом опять молчат и опять спускают воду все с тем же ревом. «Вот точно так же, — сказал Ильф, — и Гюго с его неожиданными и гремящими отступлениями от прямого повествования». Идет он неторопливо, читатель ничего не подозревает, и вдруг, как снег на голову, обрушивается длиннейшее отступление о компрочекосах, бурях в океане или история парижских клоак, о чем угодно. Отступления эти с громом проносятся мимо ошеломленного читателя, потом все стихает, и снова плавным потоком льется повествование. Я спорил с Ильфом. Мне нравилась манера Гюго. Я думал тогда... И думаю это и сейчас, что повествование должно быть совершенно свободным, дерзким, что единственный закон для него — это воля автора. Писатель может менять ритм, характер и окраску повествования, как ему будет угодно. Об этом и о многом другом мы говорили в сумрачной столовой. Пришла мохнатая и будто заспанная зима. В 2 часа уже зажигали электричество. Снег за окнами становился синим. Уличные фонари желтели, и гортензии на столиках оживали и покрывались слабым румянцем. Регинин утверждал, что цветы, как и люди, стали теперь неврастенниками. Всем известно, что неврастенники мутно и расслабленно проводят день, а к вечеру веселеют и расцветают. Однажды в столовую вошел со значительным и таинственным видом Семен Гехт. Я познакомился с ним в редакции «На вахте». Он приносил туда очерки о маленьких черноморских портах. Не об Одессах, Херсонах и Николаевых, а о таких приморских городах, как, скажем, Аккерман, Очаков, Олешки, Голая пристань или Скадовск. Там пароходы подваливали к ветхим дощатым пристаням, скрипучим, шатким и облепленным рыбьей чешуей. Очерки были лаконичные, сочные и живописные, как черноморские гомливые базары. Написаны они были просто, но, как говорил Евгений Иванов, с непонятным секретом. Секрет заключался в том, что очерки эти резко действовали на все пять человеческих чувств. Они пахли морем, акацией, бахчами и нагретым инкерманским камнем. Вы осязали на своем лице дыхание разнообразных морских ветров, а на руках — тяжесть смолистых канатов. В них, между волокон пеньки, поблескивали маленькие кристаллы соли. Вы чувствовали вкус зеленоватой едкой брынзы и маленьких дынь канталуп. Вы видели все со стереоскопической выпуклостью, даже далекие, совершенно прозрачные облака над Кинбурнской косой. И вы слышали острый и певучий береговой говор ничему не удивляющихся, но любопытных южан, особенно певучий во время ссор и перебранок. Чем это достигалось, я не знаю. Очерки почти забыты, но такое впечатление от них осталось у меня до сих пор. Жаль, что Гехт не продолжил свой удивительный путеводитель по маленьким портам. Есть люди, без которых невозможно представить себе настоящую литературную жизнь. Есть люди, которые, независимо от того, много или мало они написали, являются писателями по самой своей сути, по составу крови, по огромной заинтересованности окружающим, по общительности, по образности мысли. У таких людей жизнь связана с писательской работой непрерывно и навсегда. Таким человеком и писателем был Гехт. На этот раз загадочный вид Гехта насторожил всех. Но будто по уговору никто его ни о чем не спрашивал. То был верный способ заставить его говорить. Гехт крепился недолго. Подмигнув нам, он достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги. «Вот», — сказал он, — «получаете предисловие Бабеля к нашему сборнику». — «А ну, короче, воробьиного носа», — заметил кто-то. — «Просто отписка». Гехт возмутился. — «Важно не сколько, а как, зулусы». Он развернул листок и прочел предисловие. Мы слушали и смеялись, обрадованные легким и пленительным юмором этого, очевидно, самого короткого предисловия в мире. Потом дело со сборником сорвалось. Он не вышел, а предисловие затерялось. Только недавно его нашел среди своих бумаг один из тех, о ком писал Бабель. Вот это предисловие. В Одессе каждый юноша, пока он не женился, хочет быть юнгой на океанском судне. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель. Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем они служат в самом скучном из губ статбюро. И потому что у них нет ни виз, ни английских фунтов. Поэтому Гехт пишет об уездном Можайске как о стране, открытой им и неизведанной никем другим. А Славин повествует о Балте, как Росси на Карфагене. Душевным и чистым голосом подпевает им Паустовский, попавший на пересыпь к мельнице Вайнштейна и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он в тропиках. Впрочем, и притворяться нечего. Наша пересыпь, я думаю, лучше тропиков. Третий одессит — Ильф. По Ильфу люди — замысловатые актеры, подряд гениальные. Потом Багрицкий, плотояднейший из фламандцев. Он пахнет, как скумбрия, только что изжаренная моей матерью на подсолнечном масле. Он пахнет, как уха из бычков, которую на прибрежном ароматическом песке варят малофонтанские рыбаки в 12-м часу июльского дня. Багрицкий полон пурпурной влаги, как арбуз, который когда-то в юности мы разбивали с ним от тумбы в практической гавани у пароходов, поставленных на близкую Александрийскую линию. Колычев и Гребнев моложе других в этой книге. У них есть о чем порассказать, и мы от них не спасемся. Они возьмут свое и расскажут о диковинных вещах. Тут все дело в том, что в Одессе каждый юноша, пока он не женился, хочет быть юнгой на океанском судне. И одна у нас беда. В Одессе мы женимся с необыкновенным упорством. Ночные поезда. Все мы жили тогда как попало, и потому неважно. Олеше и Ильфу дали узкую, как пенал, комнату при типографии Гудка. Гехт жил где-то в Марьиной роще, среди холодных сапожников. Булгаков поселился на Садово-Триумфальной, в темной и огромной, как скейтинг-ринг, коммунальной квартире. Соседи Булгакова привезли из деревни петуха. Он смущал Булгакова тем, что пел ночью без времени. Жизнь в городе сбила петуха с толку. Мне пришлось убраться с Гранатного переулка, так как вернулся из командировки жилец, в комнате которого я поселился. Сотрудник на вахте, капитан дальнего плавания Зузенко, нашел мне пристанище в Пушкине, под Москвой, рядом с домом, где он жил сам. Пристанище оказалось пустой, как сарай, и ледяной дачей. В моей комнате стояла кое-какая пыльная мебель, и лежала на продавленной тахте потертая шкура белого медведя. Пыль на мебели просто окаменела. Ее нельзя было стереть ничем, разве только очистить напильником. В пазах между бревен пищали мыши. А Зузенко я уже писал довольно много. Да и нельзя было не писать об этом строптивом и добром человеке с лицом изуродованным боксом. Мы сдружились, очевидно, по резкой противоположности характеров. Зузенко не знал сомнений, я же был полон ими сверх меры. Зузенко был грубоват и насмешлив, а я, к своему огорчению, был вежлив даже с трамвайными ворами и не любил насмешек. Сначала мне нравилось жить за городом. Тогда от Мытищ до Пушкина еще тянулся нетронутый лес. Каждый день приходилось ездить в Москву, в редакцию и возвращаться в полночь последним поездом. В Москве перед отходом поезда кондуктор проходил по вагонам и сгонял всех пассажиров в один вагон для их же собственной безопасности. Тогда в пригородных поездах сильно грабили, в то время, говорили, раздевали. Пассажиры нервничали, помалкивали, да и разговаривать было трудно. Маленькие вагоны шли с таким грохотом, что можно было только перекрикиваться. Пассажиры были большей частью одни и те же и знали друг друга в лицо, поэтому на всех новичков они посматривали подозрительно и садились от них подальше. Самым опасным считался перегон от Лосиноостровской до платформы Тайнинка. «Бандитский вертеп», — говорили о Тайнинке опытные пассажиры. На попутчиков, сходивших ночью в безлюдной Тайнинке, смотрели с сожалением и гадали, дойдут ли они до дому или нет. После Тайнинки пассажиры успокаивались и дремали до самого Пушкина. Мы с Зузенко всегда ездили вместе. В этом было для меня два преимущества. Одно — на пути из Москвы в Пушкино, а другое — на пути из Пушкина в Москву. Преимущество на пути из Москвы в Пушкино состояло в том, что с Зузенко я чувствовал себя в безопасности. Человек огромной физической силы и бесстрашия, он каким-то шестым чувством узнавал любую шпану и немедленно переходил в наступление. Заметив в вагоне подозрительного по шпане человека, он долго и тяжело смотрел на него, потом вставал, шел к нему зловеще и медленно и говорил: «На первой же остановке выкатывайся с поезда. Без визга». При этих словах Зузенко засовывал руку в карман шинели. Удивительнее всего было то, что Зузенко ни разу не ошибся. Подозрительные по шпане выкатывались, даже не матерясь. Но один раз Зузенко опешил. Было это уже за Тайнинкой. Все мирно дремали. Против нас на скамье спал, поджав ноги, мальчишка лет 14. Он очень вертелся и иногда даже подпрыгивал во сне. Зузенко высказал предположение, что мальчишку мучают глисты. Поезд рвануло на стрелке, мальчишку подбросило, он проснулся и неожиданно начал стрелять. При этом он кричал: «Дяденька, спасите!» Стрелял он, как опытный бандит, из кармана своего ватника. Пассажиры проснулись и ринулись на площадку. Зузенко схватил мальчишку за шиворот, но тотчас отпустил. «Что это? Распротак его так!» — крикнул он. «Как он стреляет? Руки-то у него наружу!» В это время из карманов мальчишки раздался сам по себе еще один последний оглушительный выстрел. Мальчишка взвыл, карман у него тлел, из него шел удушливый дым. «Ватник снимите!» — отчаянно кричал мальчишка. «А то сгорю, дяденька!» — Зузенко стащил с мальчишки ватник. «Что у тебя в кармане, шкет несчастный?» Конопатый, заплаканный шкет признался, что у него в кармане лежали насыпью пробки для пугача. Очевидно, пробки согрелись. Долго ерзали и терлись от качки и рывков поезда, и на одном самом сильном рывке, наконец, взорвались. Ватник потушили, мальчишку пассажира, как водится, изругали. Зузенко хохотал, раскачиваясь, как араб на молитве. Потом он неожиданно сказал: «Вот случай для Джекобса». Джекобс был американский юмористический писатель, любитель такого рода бессмысленных историй. Второе зузенковское преимущество было связано с утренними поездками в Москву. Во время этих поездок я выслушал множество увлекательных историй из его жизни. Как только Зузенко входил в вагон в Пушкине, он тотчас начинал рассказывать мне эти истории. Любопытные пассажиры подсаживались поближе. Вскоре слух об этих рассказах прошел по всему Пушкину. В вагон, куда садился Зузенко, набивалось столько народу, что негде было присесть. Чтобы лучше слышать, пассажиры тесно сбивались вокруг капитана и наваливались мне на спину. Я долго потом не мог отдышаться. Приходил кондуктор и начинал речь о неправильной нагрузке поезда. Все вагоны пустые, а в этот не втиснешься. Да он и не рассчитан на такую уйму пассажиров. Беспорядок. Наверняка загорятся буксы. Каждый раз Зузенко и пассажиры вступали с кондуктором в беспорядочный технический спор и доказывали ему, что вагон не просядет и буксы никак не сгорят. Зузенко приносил в редакцию на вахте свои воспоминания о плаваниях. Воспоминания эти он печатал на старой машинке с латинским шрифтом. В тех местах, где латинские буквы не совпадали с русскими, Зузенко вписывал русские буквы от руки. Это была каторжная работа. Мне нравился у Зузенко насмешливый взгляд, взвешивающий собеседника. Тяжелая и осторожная поступь, будто по палубе в шторм. Грубоватый юмор и склонность к сложным и наивным предприятиям ради сомнительного заработка. В то время в России было много безработных морских капитанов, по той причине, что совсем не было морских кораблей. Поэтому Зузенко числился в резерве советского торгового флота. Он дожидался, когда, наконец, появится подходящее, по его словам, корыто, на котором он будет плавать, если не капитаном, то хотя бы третьим помощником. За пребывание в резерве Зузенко получал ничтожную ставку и потому постоянно изыскивал способы перехватить деньжат. Был НЭП. НЭПманов и так называемых частников Зузенко ненавидел люто и необратимо. То было племя барышников и комбинаторов. Те из них, кто был повыше рангом и побогаче, пытались придать себе вид промышленников, крупных торговцев и дельцов. Но дальше этого внешнего вида дело обычно не шло. И все знали, что это липа. В общем, мы относились к НЭПу скептически. Все знали, что НЭП — явление временное, что с первых же дней своего рождения он дышит на ладан и, совершив свое дело, будет выброшен на свалку истории. Так оно и случилось. Но НЭПманы всех раздражали. Они дико торопились обогащаться. Они задыхались от спешки и шалели от всяческих комбинаций и неизбежного страха. Пределы дозволенного были не особенно ясны. Любой шаг мог оказаться роковым. Все это сообщало характеру НЭПманов истеричность. Их существование с судорожным и кургузом размахом, облезлыми автомобилями, увядшими красавицами и ресторанной цыганщиной напоминало плохо сыгранный спектакль. Где-то в Сибири и на Дальнем Востоке сдавались в концессии рудники и золотые прииски. Но это было так далеко от Москвы, что казалось нереальным. И, может быть, поэтому не вызывало тревоги. Мы же сталкивались только с Непмановской плотвой. Нас, конечно, не могли смутить кислые дамы и старушенцы, торговавшие пончиками и самодельными тянучками из окон своих комнат в первых этажах домов. Соблазнительные свои товары они раскладывали на подоконниках. Там, кроме пирожков и печенья, можно было увидеть горки пиленого сахара на облезлом фарфоровом блюде, настоящий сакс, вязаные галстуки, зажигалки, китовый ус для корсетов и нарядные розовые и голубые резинки для дамских подвязок, негодные к употреблению, так как резина давно пересохла. Мы воспринимали НЭП главным образом с бытовой и комической стороны. Особенно славился в то время в Москве король древесного угля Яков Рацер. Предприятие его помещалось в Марьиной роще, против дома, где жил Гехт. Каждое утро, чуть начинало светать, Яков Рацер выходил на балкон своего дома и пропускал мимо себя весь длинный обоз угольщиков на колченогих конях. Рацер стоял, как полководец, принимающий парад своих войск. После парада угольщики расползались по всем закоулкам Москвы, оглашая дворы унылыми криками. «Вот уголек кому надо!» Все в угольной пыли они походили на негритосов. Они удивляли москвичей эмалевой белизной глазных яблок под сизыми веками. Время от времени Яков Рацер печатал в «Известиях» объявление. Бывали случаи, что уголь у Якова Рацера оказывался неполновесным, но не было случаев, чтобы уголь у Якова Рацера оказывался сырым. На кульках с самоварным углем Яков Рацер печатал несколько иные и довольно изысканные рекламные стихи. «Так говорит Заратустра. Кто рекламирует шустро, но не пленяет товаром, тот рекламирует даром. Уголь ли нужен, дрова ли? Рацера фирма едва ли будет Москвою забыта. Слава недаром добыта». Широко известен был еще один частник по фамилии Функ. Он открыл в Москве производство сапожного крема. Функ тоже понимал толк в рекламе. На всех улицах висели на фонарях веселые человечки, вырезанные из жести. Они танцевали чечетку, приподняв над головой желтые щегольские канотье, сверкая зубами и сияющими ботинками, только что начищенными пастой Функ. Человечки восторженно призывали чистить обувь только пастой Функ. Но этот призыв выглядел в то время нелепо. По всем улицам шлепали заскорузлыми босыми ногами беспризорники. А обуви, требующей столь идеальной чистки, в Москве вообще не было. Москва была полна беспризорными. Их вылавливали, увозили в колонии, но они снова возникали на улицах и рынках, ходили стаями, играли в карты в глухих закоулках, спали в подъездах и в пустых асфальтовых котлах, воровали, выпрашивали папиросы и пели по трамваям блатные песни, отбивая такт деревянными ложками. Вплотную с беспризорными я встретился в ночном пригородном поезде. Это случилось поздней осенью, перед жестокими морозами 1924 года. Однажды мы с Зузенко вошли в плохо освещенный вагон. Ярко светили только фонари на платформе. Их свет проникал внутрь вагона сквозь забрызганные дождем окна. Дождь лил холодный, упорный, со знобом. В углу вагона шевелилась груда серого тряпья. «Не топыри», — сказал Зузенко. Это были беспризорные. Они лежали в повалку на полу, прижавшись друг к другу, прикрывая собой самого маленького мальчика лет 8. Свет фонаря падал на него, и первое, что я заметил, — это его большие глаза без слез, а потом дрожь. Ужасную, неудержимую дрожь его высохшего маленького тела. Он дрожал так, что в ответ на его дрожь позванивало расшатанное стекло в окне вагона. лежавшие по сторонам мальчишки, натягивали на него полы своих рваных клифтов. Клифтами или жакетами называлась одежда беспризорных. Кофты или пиджаки с чужого взрослого плеча, длинные, ниже колен, с болтающимися рукавами. От времени, пыли и грязи клифты приобретали одинаковый мышино-серый цвет и блестели, будто смазанные маслом. В рваных, обвисших карманах этих клифтов хранилось все имущество беспризорников. Марафет, ножи, папиросы, корки хлеба, спички, засаленные карты и обрывки грязных бинтов. Под клифтами даже не было истлевших рубах, а желтело озябшее зеленоватое тело, расчесанное в кровавые полосы. — Не трусись, царевич, — проговорил осипшим голосом мальчик постарше. — Мы тищих отогреемся. Вошел кондуктор, посветил на беспризорников фонарем, выругался и прошел мимо. Мы сели поодаль. В вагоне, кроме нас, почти не было пассажиров, а те немногие, что вошли, сидели тихо и будто ничего не замечали. — А ну, пацаны, — вдруг сказал Зузенко, — желающие покурить, вали сюда. Встал и подошел только мальчик постарше, остальные, их было трое, продолжали лежать. Мальчик сел на скамью против нас, поджал босые ноги, жадно закурил, длинно сплюнул и сказал, поглядывая на слабо блестевший морской герб, так называемый краб, на фуражке Зузенко: — Ты, моряк, красивый сам собою. — Заткнись, пацан, — оборвал его Зузенко. Но мальчик, глядя в сторону, вдруг запел во весь хриплый детский голос. — Позабыт, позаброшен, с молодых юных лет. Я остался сиротою, счастья доли мне нет. — Ты это брось, — повторил Зузенко, — не до шуточек. Дружок твой пропадает в конец. — Это Шурка, царевич, — объяснил беспризорник. — А я зовусь Летчик. — Есть предложение, — так же спокойно сказал Зузенко. — Нельзя его так оставлять. — Ага, — равнодушно ответил Летчик и высморкался в длинный, как труба, черный рукав. — Второй день горит, аж светится. — Так вот, айда к нам в Пушкино. У нас дача. Одну комнату протопим, приживете несколько дней, а там видно будет. Дальше будете действовать по своему усмотрению. Нельзя такого пацанчика загубить. — А вы нас не зацапаете? — Балда, — сказал всерьез обидевшись Зузенко. — Я капитан дальнего плавания, понял? — Это писатель. — Шамовку дадите? — спросил летчик. — На всех, на четверых. — Ты, видно, и вправду дурак. — Сейчас, — ответил летчик и подсел к своим. Они долго шептались, потом летчик вернулся и небрежно сказал: — Братва соглашается. У меня на даче пустовало 5 комнат. Рядом с моей была самая большая. Она обогревалась той же печкой, что и моя. Никого и ни о чем не надо было спрашивать. Хозяин дачи жил в Москве, и я видел его всего один раз. Когда мы привели на дачу беспризорных, печка была еще теплая, от утренней топки. В кладовой валялись старые полосатые тюфяки. Мы расстелили их на полу около печки. Беспризорники расселись на тюфяках, закурили и притихли. Я принес Шурке, царевичу, подушку и медвежью шкуру. Мальчики молча смотрели на меня. Я уложил Шурку. Тогда летчик сказал: «Обовшивит этот медведь». Я промолчал. Мальчики тоже молчали, чем-то подавленные. Зузенко принес со своей дачи австралийский усовершенствованный примус и вскипятил воду для чая в большом щербатом чайнике. Шепнув мне, что идет за доктором, Зузенко снова ушел. Беспризорники было забеспокоились, но я сказал им, что капитан ушел за шамовкой. Шурка дышал с тоненьким свистом. Я потрогал его лоб. От него тянуло палящим жаром. Через час Зузенко привел старенького доктора-армянина. Он никак не мог протереть озябшими руками старомодное пенсне в черепаховой оправе и все время сокрушенно повторял: «Ой, скандал, скандал, какой скандал!» Ко времени его прихода беспризорники напились чаю и уснули, сбившись гурьбой на одном тюфяке. Никто из них не проснулся. Доктор выслушал Шурку, сморщился и объявил, что у мальчика двустороннее воспаление легких, и его надо немедленно отправить в больницу. На даче у Зузенко были хозяйские большие салазки. Капитан возил на них дрова и воду. Пока Зузенко ходил за салазками, я налил доктору чаю. Он обхватил стакан обеими руками, чтобы согреть пальцы, и долго молчал. Пенсне вздрагивало у него на переносице, сползало и несколько раз чуть не упало на пол. Доктор снял его, поднес почти вплотную к старческим выпуклым глазам и спросил, как это случилось? Что, с мальчиком? Нет. Как это случилось, что тысячи детей выкинуты, как котята, на улицу? — Не знаю. — Нет, — сказал он твердо. — Вы знаете. И я знаю. Но мы не хотим думать об этом. Я промолчал. О чем говорить? Это безнадежно. Что толку переливать из пустого в порожнее? — Вот скандал, — повторил доктор, криво усмехаясь. Уход нужен. Только уход. А эти мальчики опоздали перекочевать на юг. Надо дать знать, чтобы их взяли в колонию. Иначе они пропадут. Зузенко притащил салазки. Мы закутали Шурку чем могли, в том числе и медвежьей шкурой. Уложили на салазки и осторожно повезли в больницу. Я хотел разбудить летчика, но он, так же, как и все остальные мальчики, спал тяжелым сном и не проснулся, хотя во сне все время вертелся и яростно чесал грудь. Мы ушли, но дачу не заперли, чтобы не напугать мальчиков, когда они проснутся. Возвратились мы на рассвете. Дождь стих. Из леса тянуло острым водянистым холодом. На даче было пусто. Беспризорники исчезли. На переплете книги «Голый год» Бориса Пельняка, лежавшей на столе, было криво и крупно написано «Шурка Балашов». Отец умерший, мать и потерялась. «Ну что ж», — вздохнул Зузенко, — «улетели чижи от своих филантропов. Я всегда считал, что свобода сильнее страха смерти. Пацаны это тоже понимают». Шурка Балашов умер через 4 дня. Долго после его смерти я не мог избавиться от чувства вины перед ним. Зузенко говорил, что никакой вины нет, что я гнилой интеллигент и неврастенник. Но под кожей на скулах у капитана ходили твердые желваки. И он без конца курил. Мальчика похоронили в мелкой могиле на краю кладбища. Все время шли дожди, сбивали гнилые листья и засыпали ими низкий могильный горб. Сейчас я, конечно, его уже не найду, но приблизительно знаю, где похоронено маленькое беспомощное существо, совершенно одинокое в своем страдании. Жизнь в Пушкине была неприютной. Весь день до позднего вечера я проводил в редакции на вахте, к полуночи я добирался до вокзала, уезжал в Пушкино, там сразу же окунался в глушь, мрак и безлюдье. Быстро засыпал, а утром, еще в полной темноте, приходилось вставать, топить печку и торопиться на поезд в Москву. Чередование одних и тех же дел надоедало, утомляло, я подголодывал, и, может быть, от этого у меня несколько раз... Всегда по ночам бывали обмороки. Один раз я упал на каменные плиты на Северном вокзале и очнулся в вокзальном приемном покое с разбитой в кровь головой. Больше всего меня потрясло то обстоятельство, что сонная медицинская сестра, приводившая меня в чувство, заподозрила, что я пьян. Я обиделся и ушел, шатаясь из приемного покоя. Я опоздал на последний поезд не встретился с Зузенко и просидел всю ночь в пустом вагоне на путях вблизи вокзала. Голова у меня трещала, мутилась, и я жалел, что рядом нет беспризорных. Все-таки с ними было бы легче. Из-за своей слабости я чувствовал себя таким же беспризорным, как и они.
Туже. Над кострами клубился черный смолистый дым, подкрашенный багровым огнем. Дым костров и январской стужи низко висел над Москвой. Сквозь этот дым со скрежетом ползли, позванивая, трамваи. Вагоны заросли изнутри клочьями изморози и походили на ледяные пещеры. Костры складывали на площадях из целых бревен и старых телеграфных столбов. Около огня грелись милиционеры в серых каракулевых шапках с красным верхом. «Снегири» — так звали милиционеров в то время. Милиционеры держали на поводу заиндивелых, нетерпеливых коней. Со стороны Красной площади доносились сильные взрывы. Там разбивали окаменелую землю, готовили могилу для Ленина. Кострами и дымами Москва была окрашена в черно-красный траур. Черно-красные повязки были надеты на рукава у людей, следивших за бесконечной, медленной толпой, продвигавшейся к колонному залу, где лежал Ленин. Очереди начинались очень далеко, в разных концах Москвы. Я стал в такую очередь в 2 часа ночи у Курского вокзала. Уже на Лубянской площади послышались со стороны колонного зала отдаленные звуки похоронного марша. С каждым шагом они усиливались. Разговоры в толпе стихали. Пар от дыхания слетал с губ все судорожнее и короче. «Прощайте же, братья, вы честно прошли свой доблестный путь благородный». Кто-то запел в полголоса эти слова, но тотчас замолк. Любой звук казался ненужным среди этой полярной ночи. Только скрип и шорох многих тысяч ног по снегу был закономерен, непрерывен, величав. В непроглядной темноте к гробу шли люди с окраин, из подмосковных поселков, с полей, с остановившихся заводов. Шли отовсюду. Молчание застыло над городом. Даже на далеких железнодорожных путях не кричали, как всегда, паровозы. Страна шла к высокому гробу, где среди цветов и алых знамен не сразу можно было рассмотреть изможденное лицо человека с большим бледным лбом и закрытыми, как бы прищуренными глазами. Шли все, потому что не было в стране ни одного человека, на жизни которого не отразилось бы существование Ленина, ни одного, кто бы не испытал на себе его волю. Он сдвинул жизнь. Сдвиг этот был подобен исполинскому геологическому сбросу, встряхнувшему Россию до самых недр. В промерзшем насквозь колонном зале стоял пар от дыхания тысяч людей. Время от времени плавные звучания оркестра разбивали пронзительные, плачущие крики фанфар. Но они быстро стихали, и снова мерно звучал оркестр, придавая печали торжественность, но не смягчая эту печаль. Со мной в толпе шел Зузенко. Долго шли молча. Потом Зузенко поежился и сердито сказал: «Ну и холодюга, как в полярной трескоедне». Так он насмешливо называл все полярные страны. «Веки смерзаются. Грандиозный мороз». Он помолчал и сказал снова: «Все сейчас. Грандиозно. Вот Ленин. Грандиозный разрушитель всяческой скверны и грандиозный созидатель. Дышите через шарф, а то отморозите бронхи. Жаль, не удалось мне с ним поговорить о Всемирном союзе моряков. Грандиозный был бы у нас разговор». Мы медленно прошли мимо гроба и еще медленнее вышли из колонного зала. Все люди оглядывались и замедляли шаги, стремясь в последнем взгляде удержать все увиденное. Лицо Ленина, его выпуклый лоб, сжатые губы и небольшие руки. Он был мертв. Этот человек, стремительно перекроивший мир. Каждый из нас думал о том, что теперь будет с нами. «Наши дети, — сказал Зузенко, когда мы вышли из колонного зала, — будут завидовать нам, если не вырастут круглыми идиотами. Мы влезли в самую середину истории, понимаете?» Я это прекрасно понимал, как и все, кто жил в это тревожное и молниеносное время. Ни одно поколение не испытало того, что испытали мы. Ни такого подъема, ни таких надежд, ни такой жути, ни таких разочарований и побед. Зеленых от голода и почернелых от боев, победителей вела только непреклонная вера в торжество грядущего дня. Мне было в то время 30 лет, но прожитая жизнь уже тогда казалась мне такой огромной, что при воспоминании о ней делалось страшно. Даже холодок подкатывал под сердце. «Действительно ли ты сын своего времени?» — думал я. Всем существом я понимал, что я неотделим от времени, от судьбы страны, от радостей, какие так редко испытывал мой народ, и от страданий, которые выпали на его долю с такой незаслуженной щедростью. Мы шли с Зузенко на Северный вокзал, по улицам, охваченным стужей. Она яростно подвывала под ногами. «Век шествует путем своим железным», — говорил я про себя. Эти слова преследовали меня весь тот день. «Что вы бормочете?» — спросил Зузенко. «Да так, ничего. Железный век». И вдруг в памяти зазвенели, поднявшись из ее глубины, далекие слова. «Кто на снегах возрастил феокритовые нежные розы? В веке железном, скажи, кто золотой угадал?» Век шествует путем своим железным. Но его путь, конечно, ведет к золотому веку, к миру, к разуму, к золотому веку. Надо верить в это, иначе нельзя жить. Потом мы долго ехали с Зузенко в Пушкино. Пустой дачный поезд грохотал и качался в пару. Колеса вагонов звучно били по стыкам рельс. Им вторило ночное эхо. Казалось, что оно тоже замерзает от стужи и потому звенит, как тонкий лед, разбитый камнем. В Пушкине все дымилось от мороза. 40 градусов, если не больше, — сказал Зузенко. «Зайдемте ко мне, погреемся». Я любил заходить к Зузенко. Маленькая его дача была засыпана снегом по самые окна. Зузенко зажег свечу. На бревенчатых стенах висели приколотые кнопками заграничные пароходные плакаты. Они были очень старые, рваные, но заманчивые. Особенно один, где был изображен полосатый белый с красным маяк на песчаном берегу, маслянистое море и цветущий куст олеандра. Не верилось, что на свете бывают такие смелые сочетания алых цветов и лилового моря. У Зузенко всегда было холодно. Окна заросли льдом, снег в ту зиму валил почти беспрерывно. Плакаты, казалось, съеживались от такой зимы и быстро тускнели. Я любил рассматривать их, хорошо понимая, что никогда не попаду ни в одно из великолепных мест, изображенных на этих плакатах. Кроме плакатов, у Зузенко была Библия, лоции Атлантического океана, несколько книг по марксизму и растрепанный том энциклопедии Брокгауза и Ефрона на букву «Н». Зузенко, оказывается, изучал Библию, чтобы вести в Австралии, где он прожил несколько лет, бурные диспуты со священниками христианских церквей. Это было его любимое занятие, если не считать морского дела и постоянных схваток со всякими соглашателями, бюрократами, ныпачами, хлюпиками и размагниченными интеллигентами. Зузенко разжег свой австралийский примус. Он ревел, как перегретый паровой котел, и был готов каждую секунду взорваться. Стало теплее. Мы молча выпили чай с черными сухарями. Потом Зузенко спросил: «Поедете завтра на похороны Ленина?» «Конечно». «В чем?» «Мороз крепчает. Ваше осеннее пальтишко чистое редно, чтобы не сказать дерьмо. Да вас уже и сейчас трясет. Жаль, нет термометра». «У меня есть. Померьте. А завтра утром я зайду. Пораньше». Я ушел. Ко мне от дома Зузенко вела протоптанная в снегу тропинка. Густые ели опустили на нее мохнатые лапы, отягченные снегом. Я задевал их, и снег несколько раз слетал мне за шиворот. Каждый раз я вздрагивал, как от удара ножом. Я часто оступался в глубокий снег. Лес вокруг трещал и скрипел. В моей комнате было тоже холодно, как в запертом леднике. Часто присаживаясь на табурет, чтобы отдышаться и избавиться от головокружения, я затопил печку и тотчас лег, не раздеваясь, укрывшись знакомой медвежьей шкурой. Под ней умирал маленький мальчик, Шурка Балашов. И она из больницы вернулась ко мне. Занавески на окнах примерзли к стеклам, и где-то в пазах меж бревен пищали мыши. Даже под медвежьей шкурой я слышал тошнотворный запах мышиного помета. И все думал, ежеминутно теряя нить своей мысли. Она рвалась, как гнилая пряжа. О своей неустроенности. О том, что нужно сделать не только в комнате, но и в жизни. Генеральную уборку. Все вымыть и выветрить. Но этого почему-то никак нельзя сделать зимой. Как будто беспорядок моего существования примерз ко мне, и его не отодрать. Не хватит сил. Я понимал, что заболеваю, и сказал громко на всю комнату, на всю пустую промерзшую дачу: «Человек не может быть один. Если он один, то только по собственной вине. Только поэтому». Голова у меня мутилась. Я подумал, что сейчас, в такие дни, просто нельзя уступать смутным и печальным мыслям. Нельзя позволять тоске распоряжаться собой. Мир потрясен. Москва пылает в похоронных кострах. Люди ждут избавления от тысячелетних и бессильных страданий. Ушел человек, который знал, что делать. Он знал. Завтра его опустят в прокаленную холодом землю. Первая же ночь засыплет могилу снегом и будет равнодушно продолжать предназначенный путь. Я потянулся к часам. Печка догорала. При свете углей я увидел, что уже 6 часов. А между тем тьма как будто сгустилась. В стенах сильнее забегали и запищали мыши. Мне было жарко, душно, хотя холод сжимал мне лоб ледяной рукой. От этого болела голова. Очнулся я утром, если можно назвать утром серый сумрак, заползавший в комнату из окна и тут же падавший в темноту на пол. Снег уже не шел. Надо было собираться и ехать в Москву. Пока я умывался оттаившей водой, сумрак начал наполняться синью. Вскоре оранжевые пятна солнца упали на черные стены и на фотографию Блока. На его лице лежала легкая надменность гения. Зузенко постучал ко мне в окно и крикнул, приложив ладони к стеклу, что мороз осатанел, и от него болят легкие. «Вам ехать в Москву немыслимо!» — прокричал он. «Оставайтесь! Не смейте вставать и открывать мне дверь! Я скоро вернусь и все расскажу!» У меня не было ни сил, ни голоса спорить. Он ушел. Я все же натянул пальто, замотал шею старым шарфом, натянул на уши кепку и вышел. Я добрел до железнодорожного переезда как раз в то время, когда прошел на Москву последний утренний поезд. Я опоздал. Тогда я пошел вдоль полотна в сторону Москвы, но не прошел и 2 километров. Кружилась голова, мне хотелось сесть на откос, в снег и посидеть немного. Но я знал, что в такой мороз этого делать нельзя. Поэтому я все шел и шел, спотыкаясь, понимая, что идти бессмысленно и надо возвращаться. По своей нелепой привычке я все время загадывал. Вот дойду до того телеграфного столба и поверну. Телеграфный столб задержал меня надолго. Я прислонился к нему, оглянулся и увидел, как Пушкина тяжело дымила всеми своими печными трубами, всем своим березовым дымом. Дым был алым от морозного солнца. Впереди так же яростно, как и Пушкина, заваливая дымом всю землю, курилась Клязьма. Лес потрескивал от мороза, как тлеющие дрова, и часто сбрасывал с вершин плоские блестки снега, похожие на рыбьи чешуйки. Каждая ель, отягощенная снегом, стояла как страж этой тихой зимней пустыни. Я стоял, ждал. Я убеждал себя, что в этой ломкой тишине обязательно услышу, когда гроб будут опускать в могилу, хотя бы и очень отдаленный, но слитный гул всех заводских гудков Москвы. Может быть, даже услышу громыхающий вздох орудийных залпов. Но было очень тихо. Только все сильнее потрескивал лес. Со стороны Пушкина, выбрасывая столбы дыма, шел поезд. Был слышен его нарастающий гром. Шел Сибирский экспресс. Он всегда проходил в это время мимо Пушкина. Не останавливаясь, не тормозя, уволакивая за стрелки тяжелые пульмановские вагоны. Все казалось, что вагоны хотят отстать, остановиться, но паровоз безжалостно мчит их вперед и не дает отдышаться. Поезд приближался. Внезапно он вздрогнул. Залязгали и заскрежетали тормоза. Грохот колес оборвался, и поезд сразу остановился среди леса. Паровоз дышал, как запаленная лошадь. Он остановился там, где застало его время похорон. Тотчас пар вырвался струей из недр паровоза, и паровоз закричал. Он кричал непрерывно, не меняя тона. В его крике слышались отчаяние, гнев, призыв. Этот могучий гудок летел окрест, в леса, в стужу, в поля, где одним глубоким пластом расстилались снега. Прошла минута, две. Паровоз кричал все так же томительно, так же тоскливо и непрерывно, возвещая, что сейчас на Красной площади в Москве предают погребению тело Ленина. Поезд промчался через 1000 километров великой русской земли, но опоздал. Всего на 40 минут. Мне казалось, что я слышу не только гудок Сибирского экспресса, но вопль всей Москвы. И в эту минуту остановилась жизнь. Даже морские пароходы легли в дрейф и оглашали свинцовые воды морей плачем сирен.
Гудок сразу стих, и поезд медленно тронулся в задымленную даль к близкой Москве. Все было кончено. Я побрел домой. На дачах мертво висели траурные флаги. На обратном пути я не встретил ни одного человека. Мне казалось, что вымер весь мир. И жизнь иссякла, как последний неприютный свет этого январского дня с его никому не нужной мучительной стужей и горьким запахом дыма. Вечером вернулся Зузенко и застал меня в жару и бреду. Я проболел больше месяца. Снежные шапки. Как-то ближе к весне, тихим и снежным днем, ко мне в Пушкино приехал Булгаков. Он писал в то время роман «Белая гвардия», и ему для одной из глав этого романа нужно было обязательно посмотреть «Снежные шапки». Те маленькие сугробы снега, что за долгую зиму накапливаются на крышах, заборах и толстых ветвях деревьев. Весь день Булгаков бродил по пустынному в тот год Пушкину, долго стоял, смотрел, запахнув старую облезлую доху. Высокий, худой, печальный, с внимательными серыми глазами. «Хорошо», — говорил он, — «вот это мне и нужно. В этих шапках как будто собрана вся зимняя тишина». «Декадент», — сказала Булгакова Зузенко. «Но, видно, чертовски талантливый тип. Добросовестно себя тренирует». Что он этим хотел сказать, я не понял. Тогда Зузенко столь же неясно и неохотно объяснил. Натаскивает себя на впечатление. Мастак. Пожалуй, в этом он был прав. Булгаков был жаден до всего, если можно так выразиться, выпуклого в окружающей жизни. Все, что выдавалось над ее плоскостью, будь то человек или одно какое-нибудь его свойство, удивительный поступок, непривычная мысль, внезапно замеченная мелочь, вроде согнутых от сквозняка под прямым углом язычков свечей на театральной рампе, все это он схватывал без всякого усилия и применял и в прозе, и в пьесах, и в обыкновенном разговоре. Может быть, поэтому никто не давал таких едких и припечатывающих прозвищ, как Булгаков. Особенно отличался он этим в первой киевской гимназии, где мы вместе учились. «Ядовитый имеете глаз и вредный язык», — с сокрушением говорил Булгакову инспектор Бодянский. «Прямо рветесь на скандал, хотя и выросли в почтенном профессорском семействе. Это ж надо придумать. Ученик, вверенный нашему директору гимназии, обозвал этого самого директора маслобоем. Неприличие какое! И срам!» Глаза при этом у Бодянского смеялись. Семья Булгаковых была хорошо известна в Киеве. Огромная, разветвленная, насквозь интеллигентная семья. Было в этой семье что-то чеховское от трех сестер и что-то театральное. Булгаковы жили на спуске к Подолу, против Андреевской церкви, в очень живописном киевском закоулке. За окнами их квартиры постоянно слышались звуки рояля и даже пронзительные валторны, голоса молодежи, беготня и смех, споры и пение. Такие семьи с большими культурными и трудовыми традициями были украшением провинциальной жизни, своего рода очагами передовой мысли. Не знаю, почему до сих пор не нашлось исследователя, может быть, потому что это слишком трудно, который проследил бы жизнь таких семей и раскрыл бы их значение хотя бы для одного какого-нибудь города — Саратова, Киева или Вологды. То была бы не только ценная, но и увлекательная книга по истории русской культуры. После гимназии я потерял Булгакова из виду, и мы снова встретились только теперь, в редакции «Гудка». В ту зиму Булгаков писал свои «Острые рассказы», где насмешка и гротеск достигали разящей силы. Я помню то ошеломление, какое вызвали такие рассказы Булгакова, как «Записки на манжетах», «Роковые яйца», «Дьяволиада» и «Похождения Чичкова», поэма в двух пунктах с прологом
и эпилогом.
Художественный театр предложил Булгакову на основе его романа «Белая гвардия» написать пьесу. Булгаков согласился. Так появились «Дни Турбиных». Многострадальная и блестящая, эта пьеса пережила много перипетий, запретов, но победила всех своей талантливостью и драматургической силой. В ходе той постановки возникло много гротескных, почти невероятных подробностей. Гофманиада сопутствовала Булгакову всю его жизнь. Недаром любимым писателем Булгакова был Гоголь. Не тот истолкованный по казенному Гоголь, которого мы принесли в жизнь с гимназической скамьи, а неистовый фантаст, безмерно пугающий людей то своим восторгом, то сардоническим хохотом, то фантастическим воображением, от которого стынет кровь. Гоголь всегда как бы стоит позади читателей и своих героев и пристально смотрит им в спину. И все оглядываются, боясь его всепроницающего взгляда. А оглянувшись, вдруг с облегчением замечают на глазах Гоголя слезы восхищения чем-то столь прекрасным, как сверкающее италийское небо над Римом или бешеный раскат русской тройки по ковыльным степям. У Булгакова была странная и тяжелая судьба. МХАТ играл только его старые пьесы. Новая пьеса «Мольер» была запрещена. Прозу его перестали печатать. Он очень страдал от этого. Мучился. И, наконец, не выдержал. И написал письмо Сталину, полное высокого достоинства русского писателя. В этом письме он настаивал на единственном и священном праве писателя, праве печататься и тем самым общаться со своим народом и служить ему всеми силами своего существа. Ответа он не получил. Булгаков тосковал. Он не мог остановить своих писательских мыслей, не мог выбросить на свалку свое воображение. Худшей казни нет и не может быть для пишущего человека. Лишенный возможности печататься, он выдумывал для своих близких людей удивительные рассказы, и грустные, и шутливые. Он рассказывал их дома, за чайным столом. К сожалению, только небольшая часть этих рассказов сохранилась в памяти. Большинство их забылось. Или, выражаясь старомодно, кануло в лету. В детстве я очень ясно представлял себе эту лету. Медленную подземную реку с черной водой. В ней очень долго и безвозвратно тонули, как будто угасали, люди и даже человеческие голоса. Я помню один такой рассказ. Булгаков якобы пишет каждый день Сталину длинные загадочные письма и подписывается «Тарзан». Сталин каждый раз удивляется и даже несколько пугается. Он любопытен, как и все люди, и требует, чтобы Берия немедленно нашел и доставил к нему автора этих писем. Сталин сердится. «Развели в органах тунеядцев. Одного человека словить не можете». Наконец Булгаков найден и доставлен в Кремль. Сталин пристально, даже с некоторым доброжелательством, его рассматривает, раскуривает трубку и спрашивает, не торопясь. «Это вы мне эти письма пишете?» «Да, я, Иосиф Виссарионович». Молчание. «А что такое, Иосиф Виссарионович?» — спрашивает обеспокоенный Булгаков. «Да ничего. Интересно, пишите». Молчание. «Так значит, это вы, Булгаков?» «Да, это я, Иосиф Виссарионович». «Почему брюки заштопаны? Туфли рваные? Ай, нехорошо. Совсем нехорошо». «Да так, заработки вроде скудные, Иосиф Виссарионович». Сталин поворачивается к наркому снабжения. «Чего ты сидишь, смотришь? Не можешь одеть человека? Воровать у тебя могут, а одеть одного писателя не могут. Ты чего побледнел? Испугался?
Немедленно одеть. В габардин. А ты чего сидишь? Усы себе крутишь. Эш, какие надел сапоги. Снимай сейчас же сапоги, отдай человеку. Все тебе сказать надо, сам ничего не соображаешь.
И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в Кремль. И у него завязывается со Сталиным неожиданная дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется Булгакову.
Ай, понимаешь, Миша, все кричат, гениальный, гениальный. А не с кем даже коньяку выпить.
Так постепенно, черта за чертой, крупица за крупицей, идет у Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила булгаковского таланта, что образ этот человечен и даже в какой-то мере симпатичен. Невольно забываешь, что Булгаков рассказывает о том, кто принес ему столько горя. Однажды Булгаков приходит к Сталину, усталый, унылый.
«Садись, Миша. Чего ты грустный? В чем дело?»
«Да вот, пьесу написал».
«Так радоваться надо, когда целую пьесу написал. Зачем грустный?»
«Театра не ставят, Иосиф Виссарионович».
«А где бы ты хотел поставить?»
«Да, конечно, в МХАТе, Иосиф Виссарионович».
«Театры допускают безобразие. Не волнуйся, Миша, садись».
Сталин берет телефонную трубку.
«Барышня, а барышня, дайте мне МХАТ. МХАТ мне дайте. Это кто? Директор? Слушайте, это Сталин говорит. Алло, слушайте».
Сталин начинает сердиться и сильно дуть в трубку.
«Дураки там сидят в наркомате связи. Всегда у них телефон барахлит. Барышня, дайте мне еще раз МХАТ. Еще раз русским языком вам говорю. Это кто? МХАТ? Слушайте, только не бросайте трубку. Это Сталин говорит. Не бросайте. Где директор?»
«Так?
Умер. Только что. Скажи, пожалуйста, какой пошел нервный народ?»
Проводы учебного корабля. Норвежский парусный барк с железным корпусом, прекрасный океанский корабль, сел на камни во время Первой мировой войны в горле Белого моря. Русское правительство купило этот корабль у Норвегии. После революции ему дали название «Товарищ», превратили в учебный корабль торгового флота и летом 1924 года отправили из Ленинграда в кругосветное плавание. В редакции «На вахте» началось волнение. Кого послать в Ленинград корреспондентам на проводы товарища? Это был первый советский парусный корабль, уходивший в такое заманчивое плавание. Я, конечно, никак не надеялся попасть на проводы товарища. Я понимал, что право на это имеют прежде всего наши сотрудники-моряки — Новиков, Прибой и Зузенко. Женька Иванов устроил по этому поводу совещание. На нем неожиданно появился Александр Грин. Я видел его тогда в первый и в последний раз. Я смотрел на него так, будто у нас в редакции в пыльной и беспорядочной Москве появился капитан летучего голландца. Или сам Стивенсон. Грин был высок, угрюм и молчалив. Изредка он чуть заметно и вежливо усмехался, но только одними глазами. Темными, усталыми и внимательными. Он был в глухом черном костюме, блестевшем от старости, и в черной шляпе. В то время никто шляп не носил. Грин сел за стол и положил на него руки. Жилистые, сильные руки матроса и бродяги. Крупные вены вздулись у него на руках. Он посмотрел на них, покачал головой и сжал кулаки. Вены сразу опали. «Ну вот», — сказал он глуховатым, ровным голосом, — «я напишу вам рассказ. Если вы дадите мне, конечно, немного деньжат. Аванс, понимаете? Положение у меня, безусловно, трагическое. Мне надо сейчас же уехать к себе, в Феодосию». «Не хотите ли вы, Александр Степанович, съездить от нас в Петроград на проводы товарища?» — спросил его Женька Иванов.
«Нет», — твердо ответил Грин. «Я болею. Мне нужно совсем немного. Самую малую талику. На хлеб, на табак, на дорогу. В первой же феодосийской кофейне я отойду. От одного запаха кофе и стука бильярдных шаров. От одного пароходного дыма. А здесь я пропадаю. Женька Иванов тотчас же распорядился выписать Грину аванс. Все почему-то молчали. Молчал и Грин. Молчал и я, хотя мне страшно хотелось сказать ему, как он украсил мою юность крылатым своим воображением. Какие волшебные страны цвели, никогда не отцветая, в его рассказах. Какие океаны блистали и шумели на тысячи и тысячи миль, баюкая бесстрашные и молодые сердца. И какие тесные, шумные, певучие и пахучие портовые города, залитые удивительным солнцем, превращались в нагромождение удивительных сказок и уходили вдаль, как сон, как звук затихающих женских шагов, как опьяняющее дыхание открытых только им, Грином, благословенных и цветущих стран. Мысли у меня метались и путались в голове, я молчал, а время шло. Я знал, что вот-вот Грин встанет и уйдет. — Чем вы сейчас заняты, Александр Степанович? — спросил Грина Новиков прибой. — Стреляю из лука перепелов в степи под Феодосией за Сырыголом. — усмехнувшись, ответил Грин. — Для пропитания. Нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Он встал, попрощался и вышел. Прямой и строгий. Он ушел навсегда, и я больше никогда не видел его. Я только думал и писал о нем, сознавая, что это слишком малая дань моей благодарности Грину за тот щедрый подарок, какой он бескорыстно оставил всем мечтателям и поэтам.
«Ай, большой человек, — сказал Новиков прибой, — заколдованный. Эх, уступил бы мне хоть несколько слов, как бы я радовался. Я отпишу честное слово, как полотер, а у него вдохнешь одну строку и задохнешься. Так хорошо».
Новиков прибой разволновался и тоже отказался ехать на проводы товарища.
«Только сердце себе буравить», — сказал он сердито.
Пришла очередь Зузенко. Он подмигнул мне и сказал, что согласился бы идти на товарищ капитаном. Приезжать же ему, старому морскому волку, на корабль в качестве щелкопера неуместно. Обойдутся и без него. Тогда Женька Иванов предложил ехать мне. И сам тоже вызвался ехать. Мы выехали на следующий день. Я в первый раз в жизни ехал на север. Уже в поезде за Тверью я почувствовал величавость его лесов, тусклого неба и равнин, озаренных бледным солнечным светом. В детстве я читал у Пушкина, что город Петра возник во тьме лесов среди чухонских болот. Потом это представление забылось. Его вытеснила сложная история города, его торжественная архитектура, постоянное присутствие здесь сотен замечательных людей. Еще не зная Петербурга, я видел его их глазами. Поколение писателей, поэтов, художников, ученых, полководцев, моряков и революционеров, прекрасных девушек и блестящих женщин сообщали полуночной столице облик романтический и почти нереальный. По милости писателей и поэтов, Петербург был населен призраками. Но для меня они были так же реальны, как и окружающие люди. В глубине души я верил, что Евгений Онегин, Настасья Филипповна, Незнакомка и Анна Каренина жили здесь на самом деле. И этим обогатили мое познание Петербурга. Нельзя себе представить Петербург без этого сонма сложных и привлекательных лиц. Я был уверен, что в Петербурге жизнь реальная и жизнь, рожденная воображением,
сливаются неразрывно. Я чувствовал на расстоянии его притягательную силу, как будто в светлом воздухе и блеске ночей именно со мной должны были совершиться всякие события, похожие на те, что действительно происходили в этом городе и навек запомнились людям. Поэтому, подъезжая к Ленинграду, я волновался так сильно, что просто оглох, не слышал вопросов, обращенных ко мне, и вообще был похож на одержимого. Город появился как видение, созданное из мглистого воздуха. Дымка лежала в далях его проспектов. Сквозь нее бледно светила легендарная игла Адмиралтейства. Над Невой покачивался слюдяной солнечный блеск, и пролетали легкие ветры со взморья. Линии величественных зданий. Я сразу понял, что таких архитектурных чудес нет больше нигде на свете. Были чуть размыты северным воздухом и приобрели от этого особую выразительность. На Невском проспекте меж влажных торцов пробивалась свежая трава. Ленинград был в тот год совершенно бездымен, чист. Почти все его заводы бездействовали. Мы ехали с Ивановым с вокзала на Васильевский остров на стареньком Форде. Я боялся, что Иванов начнет болтать, и мне придется прислушиваться к его словам и отвечать на них. Но он оказался молодцом. Он молчал и, только прищурившись, смотрел вокруг. Сотни раз до этого я читал и слышал слова «на берегах Невы». Но я, конечно, не понимал, что это значит. Пока со взлетающего длинного моста не грянул в глаза величавый разворот дворцов и не сверкнула синева обветренной Невы. Над царственным простором горело солнце и цепенела тишина. Даже не тишина, а нечто большее, великая немота этого великолепия. Очень легко дышалось. Может быть, потому что воздух непрерывно соприкасался со смолой сосновых торцов и запахом лип. Здесь они казались такими темными, как нигде в мире. Особенно липы в летнем саду. Мы вышли из машины около морского корпуса. По кривым, осевшим от времени, огромным плитам мы поднялись в здание корпуса, в холодный парадный зал. Там шло собрание моряков в связи с отплытием товарища. Иванов шепнул мне, что этот зал единственный в мире, потому что он подвешен к стенам на огромных корабельных цепях. Я ему не поверил. Я не видел никаких цепей, но все же пытался уловить едва заметное качание паркетного пола. Если зал действительно подвешен, то он должен был бы качаться. Но зал стоял твердо, не шелохнувшись. Женя познакомил меня с рыжим веселым стариком, знаменитым парусным капитаном и морским писателем Лухмановым. Он подтвердил, что зал морского корпуса действительно висит на цепях, и беспечно сказал, что в этом нет ничего удивительного. Для меня же все вокруг было удивительным. И зал, и морские эмблемы на его стенах, и большие, блещущие сухим лаком модели кораблей, стоявшие на подставках вдоль стен. Я сидел невдалеке от модели старого линейного корабля. Очень пристально всматривался в него. Модель стояла на уровне окна. И должно быть поэтому у меня в глазах вдруг что-то сместилось и дрогнуло. И вот уже этот линейный корабль уплыл за окно и оказался стоящим на якоре посреди Невы. Флаги его трепетали от ветра. Корабль кланялся жерлами старинных пушек, коронат, глядевших из люков. Прикрыв его на минуту дымом, прошел буксирный катер. Корабль закачался на волнах от катера, чертя бушпритом зигзаги по небу, то выше, то ниже Исаакиевского собора, видневшегося на другом берегу. Этот оптический обман радовал меня, как неожиданное возвращение детских моих ощущений. Жестокое сожаление, даже досада охватили меня. Я был совершенно уверен, что не имею права видеть все это великолепное зрелище только один. Всю жизнь я испытывал непоправимое сожаление, когда бывал один вдалеке от любимых людей, среди опаленных островов Эгейского архипелага, у берегов Сардинии, в темном и искристом Тиренском море, в феерическом блистании ночных парижских бульваров, во вписанном в туман и блеклую листву платанов Эрмен-Анвиле, где умер Жан-Жак Руссо, на плянтах Кракова и в рыбачьих городках Болгарии, пропахших инжиром и ясным вином. Иванов окликнул меня, надо было идти на товарища. Он стоял, расцвеченный флагами, у гранитной набережной. На его палубе, на длинных столах, был сервирован обед. Столы были усыпаны полевыми цветами и обыкновенной травой. Перед обедом Лухманов позвал Женю Иванова и меня в низкую темноватую каюту с дубовыми стенами. Достал из шкафчика зеленую пузатую бутылку и налил всем какой-то адской жидкости. Она сожгла мне горло. Я сразу же пропитался до самых костей вяжущей горечью. Поэтому, когда я вышел из каюты, Нева качнулась и чуть не сбила меня с ног. Шпиль Петропавловской крепости провел по небу размашистую дугу, а проходивший мимо катер показался мне дельфином. Он пенился, нырял, трубил в рог, от его борта водопадами летели радуги. Я был пьян от одного стаканчика этой жидкости. «Однако вы здорово надрались», — сказал мне Иванов. «Как в Одессе, на даче капитана Косоходова, помните?» «Я помнил, конечно. Но сейчас не хотел вспоминать об Одессе. Довольно с меня Ленинграда. У меня от него началось сердцебиение». Иванов обиделся за Одессу, но, по-моему, совершенно напрасно. «Одесса, Одессой. Пусть живет, грохочет дрогами бендюжников, засоряет портовую воду арбузными корками, острит и хохочет, чадит жареными кабачками. Каждому свое. Сейчас в меня вошел новый магический мир. Мне надо было привыкнуть к нему и вернуть потерянное спокойствие». Бесплатный табак. Есть целые полосы жизни, о каких не хочется вспоминать. И не потому, что с ними связаны какие-нибудь наши ошибки, несчастья или неудачи. В неудачах, как говорил мой отец, тоже бывают хорошие стороны. Нет, не из-за этих причин мне не хочется иной раз возвращаться памятью к прошлому. Вспоминать о некоторых годах нет охоты, потому что они ничего не прибавили к тому представлению о настоящей жизни, какое существует у каждого из нас. Наоборот, они даже урезали это представление. Таким плохим было время, когда я ушел летом 1924 года из газеты «На вахте» и перешел на работу в телеграфное агентство «Роста». Туда меня затащил Фраерман, переехавший в Москву из Тифлиса. Поначалу я зарабатывал в «Роста» очень мало. Я все еще жил в Пушкине и никак не мог устроить свою жизнь более сносно. Каждый месяц у меня дней за 10 до получки кончались деньги. На еду еще кое-как хватало, но на папиросы не оставалось ничего. Беспрерывно стрелять папиросы у друзей и знакомых было неловко и, в конце концов, невозможно. Всему есть свой предел. Тогда я совершенно неожиданно открыл простой и бесплатный способ добычи табака. Я выходил в Пушкине к полотну железной дороги и шел вдоль путей, подбирая все окурки и так называемые «бычки», выброшенные пассажирами из окон вагонов. По пути от Пушкина до Клязьмы за какие-нибудь 3 километра я обычно набирал до 200 окурков. Постепенно у меня накопились ценные наблюдения и над окурками, и над курильщиками. Некоторых курильщиков я презирал, а к другим, правда, немногим, чувствовал симпатию и благодарность. Не взлюбил я тех, кто докуривал папиросы до картонного мундштука. Очевидно, это были люди расчетливые и скупые. С одобрением я относился к курильщикам нервным и капризным, Они никогда не докуривали папирос до конца, а сплошь и рядом выбрасывали их после одной-двух затяжек. Сначала я собирал окурки один и скрывал это от Зузенко. Но вскоре проницательный капитан догадался, откуда у меня появились запасы разносортного табака. Пришел в восхищение от моего открытия, и мы начали собирать окурки вместе. Это было веселее и добычливее. Добычливее, потому что у Зузенко было острое капитанское зрение. А веселее, потому что окурки давали нам пищу для совместных выдумок, острот и насмешек, а в редких случаях и для торжества. Так мы торжествовали, когда нашли на путях резиновый кисет, набитый легким табаком, и толстую сигару, совершенно черную и едкую, будто ее вымочили в селитре. Ее, должно быть, уронил какой-нибудь иностранец, пассажир сибирского экспресса. «Капиталистическая раззява», — сказал о нем Зузенко. Изредка мы находили окурки со следами губной помады. На оттиске от женских губ всегда оставалась легкая сетка морщинок. Зузенко утверждал, что рисунок губных морщин у всех женщин бывает совершенно разный. Подобно тому, как разнятся у людей линии на большом пальце руки. Такие окурки вызывали у капитана взрыв фантазии. Он полагал, что по линиям губ можно было находить потерянных людей или отыскивать преступниц. Цвет губной помады соответствовал, по мнению капитана, характеру женщин. Очень алая помада выдавала пылких южанок. Розовая — наивных стрекотух, желтоватая — женщин загадочных и властных, а синеватая — нерях. Довольно скоро мы заметили, что окурков на перегоне Пушкина-Клязьма становится все меньше. Тогда мы начали доезжать из Пушкина до платформы Тайнинка, и оттуда уже шли пешком вдоль дороги до Лосинки. Так были открыты новые, богатые россыпи окурков. Возвратившись домой, мы отрезали от окурков обугленные концы, высыпали чистый табак, тщательно перемешивали его, сбрызгивали водой и сильно нагревали на времянке. «Ферментовали», — как торжественно говорил Зузенко. От этого табачная смесь теряла горечь и курилась в самокрутках легко и приятно. Зузенко даже предлагал написать вдвоем руководство по заготовке и переработке табака из недокуренных папирос. Он считал, что может получиться полезная книга со вставными сюжетными новеллами. Она будет пользоваться бешеным успехом, не меньшим, чем широко известное в Америке руководство по ограблению почтовых поездов, изданное в Чикаго. Зузенко читал эту книгу и уверял, что она была полна разумных советов. Шутки шутками, а такая заготовка табака при скудости нашего существования нас очень выручала. Кицелов. В Москве три обыденских переулка. Название этих переулков вводит людей в заблуждение. Ничего обыденного в них нет. Наоборот, переулки эти отличаются некоторыми приятными качествами. Они сбегают к Москве-реке и упираются в пустынную набережную. По обочинам этих переулков весной даже цветут одуванчики. Из Пушкина я переехал в Москву в обыденский переулок, в подвал старого купеческого особняка. Окно, пробитое ниже уровня земли, выходило в сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Над стеной поблескивал тусклым золотом купол храма Христа Спасителя и его тяжелый крест. В то время этот храм еще не собирались сносить. Внезапно, в один туманный зимний день, в обыденском переулке появился Эдуард Багрицкий. Он впервые приехал в Москву. Прямо с вокзала его привез ко мне Гехт. Тяжелое астматическое дыхание Багрицкого, влажное хрипение его голоса и смущенный смех сразу напомнили Одессу и редакцию «Моряка». Багрицкий, расстегивая зеленую бекешу, сказал, как бы утверждая все, что он читал и знал до тех пор о Москве. «Златоглавая столица, Парфероносная, Азия. Но, в общем, знаете, что я не буду жить у вас в грубом понимании этого слова. Нет, я буду стоять постоем». Он явно храбрился. Но столь же явно было, что он чувствует себя в Москве неуверенно. Друзья просто заставили его приехать в Москву. Довольно было Сиднем сидеть в Одессе,
где газеты платили Багрицкому за превосходные стихи по 3 рубля не за строчку, а за все стихотворения целиком. Или, как говорили бухгалтеры, аккордно. Довольно было голодать, продавать последние вещи и мечтать о пачке махорки и кирпиче черного мокрого хлеба. Сейчас же, после приезда Багрицкого, ко мне в подвал нахлынули одесские литературные мальчики. В то время они уже всем кланом переселились в Москву. Мальчики расхватали у Багрицкого привезенные стихи. Весь этот ракочущий черноморский рассол, все поющие строфы, пахнущие, как водоросли, растертые на ладони. Мальчики разобрали по рукам стихи, переписанные на щербатой машинке с пересохшей лентой, и ринулись разносить их по редакциям. Сам Багрицкий этого бы не сделал никогда в жизни. Он боялся выходить на московские улицы. Он задыхался от московской желтой оттепели. Он клокотал бронхами, сидя весь день на тахте, поджав по-турецки ноги и, отдышавшись, читал вслух «Уляляевщину» Сильвинского. Даже сквозь закрытое окно проникал во двор его певучий, срывающийся голос и знакомые слова. «Ехали казаки, да и ехали казаки, чубы по губам». Багрицкий читал «Уляляевщину» каждый раз по-новому, обыгрывая своим симфоническим голосом ритмы этой поэмы или какое-нибудь одно любимое место. «Уляляев був такий, выверчено віко, дырка у підбородці, та й вухі серьга, зроду не бачено такого чоловіка, як той батько Уляляев серьга». Я просил Багрицкого, чтобы он прочел мне свои стихи. Они утоляли в то время мою тоску по недавно покинутому Черному морю, по перегретому воздуху в тени одесских акаций. Но он не слушал меня и пел в каком-то самозабвении «Гайда, гайда, 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 ларайда». В конце концов он сжалился и прочел мне свои стихи, но не о море, а немного печальные и светлые стихи о непобедимой молодости. И пусть уже струится тень печали, и скорбный ветер ширится над нами. Наш легкий шаг еще как прежде строен. Я не знал тогда, что это стихи не Багрицкого, а какого-то другого поэта. Но это обстоятельство Багрицкий, очевидно, считал несущественным, так как ничего не сказал мне об этом. У него были свои понятия о принадлежности поэзии тому или иному поэту. Очевидно, для него стихи, как воздух, как солнечное тепло, были всеобщим достоянием. Мне даже казалось, что, например, стихи Блока о Командоре, или «Веселые нищие» Бернса, или сказания де Кастера о Тиле Уллиншпигеле, все это он считал как бы написанным не только Блоком, Бернсом или де Кастером, но и им, Багрицким. Все это принадлежало ему хотя бы по той причине, что он умел открыть в них незамеченные богатства звуков, образов, красок и очарований. Есть байка о том, что некоторые люди могут взять в руку тугой завиток цветка, и от теплоты их рук он распустится со всей пышностью, на какую способен. Чужие стихи как бы расцветали в руках у Багрицкого. Он был веселым феодалом государства поэзии. Он проходил по лугам этой страны, сбивая пыльцу с высоких перезревших цветов, прищурившись от солнечного света, сея богатство широкой рукой. И, может быть, к нему больше подходило слово «певец», чем «поэт». После приезда Багрицкого я сказался больным и почти неделю не ходил на службу в Роста. Я предпочитал весь день болтать с Багрицким, готовить скудную нашу пищу и слушать стихи. Однажды мне повезло. Я достал мороженого судака. Багрицкий решил зажарить его по черноморско-греческому способу. Для этого понадобилось кило масла, кило чернослива и лимон.
Такая трата была в то время неимоверной, но я не пожалел об этом. Багрицкий засучил рукава, повязался полотенцем, придвинул к раскаленной времянке старое кресло с вылезшей из сиденья паклей. Кресло я нашел в дровяном сарае. Растопил на сковородке все масло и ждал, потирая руки, пока оно не пошло трещать и взрываться золотыми темными пузырями. Тогда Багрицкий утопил в кипящем масле куски рыбы, обваленные в муке, и торжественно сказал, почти пропел, жирным, наигранным голосом незнакомые стихи. «О, судаки, обваренные маслом, от жара раскаленного времянки, покрытые коричневым загаром!» Вот свет огня играл на смуглом средневековом лице Багрицкого. В то время он был еще худ и напоминал юношу с потемневшей итальянской фрески. Трещали и румянились ломтики белого судака, синеватый чад вился над сковородой, а Багрицкий плотоядно присвистывал и говорил: «Вот сейчас вы узнаете, какая это смакатура. Нигде в Греции, даже на острове Митилинакаки, вы не сможете поесть такого судака». «Ах, мировая шамовка!» — повторил он, когда мы ели этого действительно замечательного судака с жареным черносливом. «Пища титанов и кариатид!» Потом мы закурили папиросы Ира, и начались мечты. Мне они казались совершенно детскими и, конечно, нелепыми. Я относился к ним снисходительно, но в глубине души все же верил в мечты Багрицкого. Он говорил почему-то во множественном числе, но совершенно серьезно. «Получим гонорар. Ну, сколько, как вы думаете? На круг 1000 рублей. Или, может, больше?» «Больше», — говорил я. «1500», — восклицал Багрицкий. «Или 2?» — спрашивал он, испуганный собственной дерзостью, и выжидательно смотрел на меня. «Свободно», — говорил я, небрежничая. «Очень даже свободно, что и все 3. Чем черт не шутит?» «3 так 3. Тогда так», — говорил Багрицкий и загибал палец на левой руке. «1000 телеграфом в Одессу Лидии и Севе, жене и сыну. У них нет ни ложки постного масла. На 2000 мы покупаем на трубе птиц, всяких. Кроме того, на 500 рублей покупаем клеток и муравьиных яиц для корма. И еще канаречного семени. Самый легкий и калорийный корм для птах. Остается 500 рублей». «Надо жить в Москву и на обратную дорогу до Одессы мамы». Мечты эти каждый день менялись, но не очень значительно. То прибавлялись книги, и за этот счет одесская 1000 сокращалась до 700 рублей, то возникало духовое ружье. Багрицкий развлекался этими мифическими подсчетами. Я вместе с ним втянулся в игру. Меня только смущала сумма в 500 рублей, предназначенная на муравьиные яйца и канаречное семя. Я представлял себе навалы, целые четырдаги яиц. Их, по словам Багрицкого, надо было хранить очень умело, в определенной температуре. Иначе в один прекрасный день все эти яйца могут превратиться в рыжих злых муравьев. Они разбегутся и за полчаса вынесут из дома до последней крупинки весь сахарный песок. Я считал, что 500 рублей на муравьиные яйца, пожалуй, много. «Пусть много», — соглашался Багрицкий. «Но вы представляете, что будет с одесскими птичниками и птицеловами? Или с тем подлым стариком, который продавал мне на привозе муравьиные яйца чуть не по штукам и выжимал из меня последние соки? А, посмотрю я теперь на этого старика». В это время пришел один из одесских литературных мальчиков по имени Сема. Он оторопел от безумных планов Багрицкого. Выражение ужаса появилось у него на лице. Посидев 5 минут, Сёма просто сбежал. Багрицкий много рассказывал мне о своих одесских птицах. Но я знал это сам. Я был однажды у него на Степовой улице и помню сплошной треск, щебет, свист и чириканье в клетках, повешенных высоко под потолком. Брызги воды летели на головы из клеток, где птицы мылись в цинковых мисках, трепеща крыльями. По словам Багрицкого, все это были самые редкие и самые дорогие птицы, хотя выглядели они затрапезно и довольно жалко. Он покупал их на окраинных базарах, ловил в степи за фонтаном, выменивал на соль и табак. У него были паутинные сети для ловли птиц и разнообразные дудочки и манки. Ловля птиц с сетями — очень тонкое дело. Птицелов должен знать не только голоса и повадки птиц, но и обладать еще мастерством декоратора. Выбрав гладкое место, похожее на маленький ток, он рассыпал по нему пшено или крошки хлеба, растягивал над током на высоких колышках сеть, маскировал ее травой, бурьяном и цветами, пускал на ток какого-нибудь ручного предателя, щегла или чижа, привязанного леской за лапку к колышку, и прятался вблизи. Предатель прыгал на таку, клевал зерна, щебетал, обманывал вольных птиц, и они бесстрашно слетали на ток. Тогда птицелов, неподвижно лежавший за укрытием, дергал за бечевку, сеть падала и накрывала несчастных птах. Но мечты мечтами, а за стеной подвала в редакциях и издательствах Москвы происходило нечто, казавшееся Багрицкому чудом. Стихи Багрицкого газеты и журналы брали на расхват. Издательства начали заключать с ним договоры на книги и платить авансы. Мальчики, нагруженные доверенностями от Багрицкого, приносили в подвал деньги. Они тщательно пересчитывали и записывали итог на стене около времянки. Багрицкий денег не считал. Он только посматривал на цифры на стене и говорил: «А птичий счет меж тем невидимо растет. Мы сможем купить на эти деньги еще исправный парусно-моторный дубок. Назовем его по традиции Дуся и будем возить на нем из Херсона в Одессу через Днепровско-Бугский лиман лучшие монастырские ковуны. Почернеем, как черти. Вы имеете понятие о лиманном загаре? Это лучший в мире загар. Цвета коньяка с золотом. Он образуется не только от солнца, но и от его отражений в тихой лиманной воде. На лиманах много штилей. Жар от солнечного отражения такой же палящий, как и от прямого солнечного луча. Он качается и слепит, этот жар. Иной раз незначительные, услышанные как бы мимоходом слова, западают в душу и начинают мучить человека чем дальше, тем больше. Так случилось со словами Багрицкого об особенном, слепящем солнечном блеске лиманов. Обширных, неглубоких, зеленоватой чистой водой и низкими полынными берегами. С тех пор желание увидеть лиманы и пожить на их берегах прибавилось ко многим другим столь же практически бесполезным желаниям, наполнявшим мою жизнь. В первое же лето после этого разговора с Багрицким я уехал в Херсон и на Днепровско-Бугский лиман. Об этих местах, напитанных запахом чаруса и жаркой древности, я напишу отдельно. Даже венок названий, связанных с этим лиманом, волновал меня. Все эти кенбурны, ольвии, очаковы, тендры, березани, ингулы и ягорлыки. Названия были как жестковатые степные цветы, как сухие букеты из репейника. Букеты эти пахли сами по себе горьковато и сладко, и вместе с тем пропитывались запахом беленых мелом рыбацких лачуг. На их стенах эти букеты висели на ржавых гвоздиках целый год, от одной весны до другой.
Мы читаем главы из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».
Неисповедимыми путями русская поэтическая мысль время от времени приближалась к лиманным берегам, селениям и водам. Однако как свежо Очаков дан у Данте. Тонет белый парус на лимане. Много видел он морей и рек. Здесь, из этой пережженной земли, хлеборобы выпахивали иной раз звонкие эллинские вазы. На рисунках этих ваз черный морской ветер, дувший тысячи лет назад, развивал легкие подолы эллинских женщин. Каждая из этих женщин казалась мне Ифигенией, умершей здесь в изгнании. Чем дальше по времени был умерший человек, тем он становился более живым и, в конце концов, делался действительно бессмертным. Недавно я был летом на другом лимане, Днестровском. Глинистым его откосом нельзя было прикоснуться рукой. Так они были раскалены. Но за пересыпью разливалось по пескам прохладой и пеной зернисто-зеленое море. Теплое вино в ловчонках села Шабо мутило голову. Уютный, будто построенный в бесконечно мирные времена городок Аккерман, Белгород-Днестровский, задыхался от цветущего табака и лиловатой матиолы. Рыбачьи лодки уходили на веслах в лиман за бычками и глоссой. На базаре продавались самотканные шерстяные ковры с такими пылающими розами и бешено-зелеными виноградными листьями, что покупателей брала оторопь. Там же, на базаре, над корзинами с виноградом и сливами, звенели на одной высокой ноте перетянутые в талии осы, и старик в черных очках говорил доверительно: «Покупайте сливы мирабельки, чистая глюкоза, покупайте и кушайте себе на здоровье в холодке под акацией, очень укрепляет кровеносные сосуды». Городок весь целиком был погружен в густейшую тень садов, будто над ним протянули зеленый прохладный брезент. А за резкой чертой этого брезента плавился на солнце лиман, испепеляя лица и шеи. Об этих лиманных водах я впервые услышал от Багрицкого. Он сказал о них вскользь, может быть, не придавая своим словам никакого значения, кроме шутливого. Но мимолетный образ лиманной воды упал, очевидно, на благодатную почву, в мое сознание, стремившееся изучить в природе все, что замечено вскользь и о чем говорится почти всегда мимоходом. Каждый день, по мере того, как цифра гонорара на стене у времянки росла, мечты Багрицкого усложнялись. Ему уже мало было дубков и муравьиных яиц. Он мечтал о путешествиях и говорил о них, задыхаясь. Чтобы успокоить одышку, он курил астматол. Тогда в подвале пахло горелой травой и валерьянкой. Багрицкий стремительно завоевал Москву. Успех его стихов был бурным и всеобщим. По вечерам в подвале уже трудно было дышать от обилия людей и папиросного дыма. Как всегда, неожиданный успех принес с собой беспокойство. Он казался преувеличенным и шатким. Багрицкого мучили дурные предчувствия. Он начал поговаривать, что литературные мальчики перестарались, что в недрах редакции наверняка уже лежат разгромные статьи об его стихах, и, как большинство статей такого рода, они написаны нагло и фамильярно. Он клялся, что его будут обвинять в гнилом индивидуализме, имитаторстве и назовут вертлявым гимназистом. С немногими критиками, появлявшимися в подвале, Багрицкий держал себя настороженно. Но явно раздражал его только один из них, человек навязчивый и развязный, который всю поэзию нашего юга называл «повидлом из баклажан». Уже тогда Багрицкого угнетало то обстоятельство, что чужие люди назойливо лезли к нему и советовали любить то, чего он не любил, и отрицать то, к чему он тянулся с самого детства. Впервые тоном приговора было произнесено по отношению к нему слово «романтик», но с оговоркой, что он заслуживает снисхождения. Но все это меркнет перед тем, что произошло уже после смерти Багрицкого, в послевоенные годы, когда раздались нелепые обвинения, будто Багрицкий глумится над украинским народом. Это было глупо и неверно. Ведь каждая строка «Думы про Апанаса» исполнена любви к Украине, к ее поэзии, к Шевченко. Оружием Багрицкого, кроме его подлинной поэзии, было еще острое слово. Он отбивался им, как рапирой, от надоедливых учителей. Под выдержкой и благодушием он скрывал порой жестокий сарказм. но к нему он прибегал только ради достоинства и вольности стихов. В то время я только что окончил повесть под нарядным названием «Пыль земли фарсистанской». Название это казалось мне очень заманчивым, хотя было неправильным. Дело в том, что действие повести происходило на крайнем севере Персии. Я там был очень недолго. А Фарсистаном называется как раз южная часть страны. Там я никогда не был. Но звучность этого слова «Фарсистан» так мне понравилось, что я пренебрег точностью и сдвинул название с юга на север. Я успокаивал себя тем, что персидский язык называется фарси, и поэтому все области страны, где говорят на этом языке, можно называть Фарсистаном. О повести этой узнал Бабель и попросил, чтобы я дал ему прочесть ее. Сначала я здорово испугался и начал уверять Бабеля, что повесть еще не окончена, но Бабель был неумолим. «Через 2 дня, — сказал он, — я приду, и чтобы повесть к тому времени лежала вот тут, на столе, как миленькая». И он постучал ладонью по краю стола, который Багрицкий прозвал «обломком империи». Стол действительно был ветхий, из черного дерева, с бывшей перламутровой инкрустацией. Ее, очевидно, долго и настойчиво выковыривали дети нескольких поколений. От инкрустации остались только осколки. Потом Бабель, долго посмеиваясь, изучал на стене около времянки запись полученного гонорара и даже выписал итог на листке бумаги. «Я рад за вас, Эдя», — сказал он. Лида, наконец, вздохнет. «Вы поживете спокойно и наверняка напишете чудную поэму». Когда Бабель ушел, Багрицкий произнес зловещим голосом. «Подходит беда. У него мертвая хватка и дыхание бенгальского тигра. Так что лучше положите рукопись на стол сейчас же, чтобы она всегда была на месте, если он придет без вас. Иначе он вынет из вас душу. За что? Откуда я знаю, за что? И как бы он из меня тоже не вынул душу. А у вас за что? Вы видели, что он списал со стены цифры? Он списал только итог. А зачем? Не знаете? Вот то-то. Никогда нельзя догадаться, что думает этот человек. Кошмарный характер». Бабель пришел, как обещал, ровно через 2 дня. Пока он тщательно протирал запотевшие очки и близоруко рассматривал их, Багрицкий спустил ноги с тахты и застегнул гимнастерку. Бабель сел на стул против Багрицкого и начал смотреть на него смеющимися глазами. Багрицкий заерзал и отвернулся. «Не нервничайте, Эдя», — сказал Бабель. «Нервничать будете, когда я уйду». «А чего мне нервничать? Я всегда рад вас видеть, Исаак Эммануилович». «Смотря при каких обстоятельствах», — ответил Бабель, все так же пристально и весело глядя на Багрицкого. Багрицкий молчал. В коридоре дефективная соседская девочка стояла у телефона и, держа трубку вверх ногами, без конца повторяла: «Я слушаю, слушаю, слушаю». Так она могла повторять до 100 и до 200 раз, пока кто-нибудь не высовывался в коридор и не кричал: «Положи немедленно трубку!» Родители дали этой девочке роскошное имя — «Эволюция». Но потом они спохватились, отсекли начало имени, и девочка навсегда осталась Люцией. Во всяком случае, вечное жалобное бормотание Люции «Я слушаю, слушаю, слушаю» придавало жизни в подвале несколько зловещий оттенок. «Итак, Эдя, — сказал наконец Бабель, — что вы собираетесь делать?» Багрицкий продолжал молчать. За дверью бормотала, как заведенная, Люция. «Конечно, — промолвил с грустью Бабель, — вас хватит на то, чтобы купить на весь гонорар вагон канаречного семени в Кишиневе и засеять им дюковский сад». «А что ж тут такого?» — с осторожным вызовом спросил Багрицкий. «Между нами говоря, в Кишиневе канаречного семени нет. Им торгуют только Москва и Калуга». «А то тут такого, — ответил Бабель, — что доставайте все деньги и выкладывайте на это место». Бабель постучал ладонью по обломку империи. «Ну, хорошо. А что же будет дальше?» — уже рабея осведомился Багрицкий. «Дальше будет изъятие некоторых сумм», — внятно ответил Бабель. на предмет отсылки Лиди в Одессу. «Это очень мило с вашей стороны», — вежливо сказал Багрицкий, — «что вы так печетесь о моем семействе. Но деньги в Одессу я переведу сегодня же собственной рукой. Этому посквилянту Семе я тоже собственноручно набью морду. Это он накапал вам, что я хочу на 2000 рублей купить певчих птиц и завалить весь привоз в Одессе конопляным семенем. Вы же самый проницательный человек на свете, Исаак Иванович. А попались на удочку Семе, стопроцентному Вралю и Мишурису». Кстати говоря, Сема не был ни Вралем, ни нахалом. То был хилый, веснушчатый юноша с плохим воображением. Поэтому он принимал за чистую монету все наши разговоры. Пугался, тотчас бежал предупреждать кого-нибудь из знакомых и вызывал бессмысленное смятение. «Стопроцентных Вралей не бывает», — убежденно ответил Бабель. Даже Марк Твен не был абсолютным Вралем. Он хорошо понимал это дело, но иной раз тоже давал слабину. Из современных писателей никто не умеет врать по-настоящему. Вдохновенно, возвышенно, смешно или красиво. Искусство вранья скоро будет утеряно. Что вы хотите, когда 7-летние мальчики уже обыгрывают в шахматы Капабланку и понимают схему детекторного приемника? А ваш Сема врет только в 5, не больше. — Допустим, — согласился Багрицкий. — Если так, то вы, Эдя, худо-бедно, а решились тратить на птиц не 2000 рублей, а, скажем, в 5 меньше — 400 рублей. — Верно, — подтвердил Багрицкий. — Этого нельзя допустить, — сказал ледяным голосом Бабель. — Ни в коем случае. Хватит с вас 200 рублей. Я даю вам настоящую цену. Последняя цена, — сказал Багрицкий, — 400 рублей, и ни копейки меньше. Он хлопнул ладонью по обломку империи. — Что вы такое говорите, Эдя? — воскликнул Бабель тоном перекупщика. — Побойтесь Бога, 400 рублей. Какой кретин даст вам 400 рублей? И Бабель, в свою очередь, ударил ладонью по обломку империи. — 300 рублей, и кончим этот разговор. Началась игра. Бабель придумал ее молниеносно, на ходу, чтобы выйти из неловкого положения, в какое попал. Он перевел неприятный разговор в шутку. Багрицкий подхватил эту шутку. Она была сейчас очень кстати. Она спасла Бабеля от открытой ссоры с Багрицким. Шутка спасла положение. Но этого показалось мало, чтобы загладить неловкость. И, как всегда в таких случаях, люди, стремясь переменить разговор, бросились на первое, что им попалось под руку. К несчастью, под руку попалась моя рукопись «Пыль земли фарсистанской». Я мужественно принял на себя по поводу этой рукописи залп вопросов и замечаний, наспех придуманных Бабелем и Багрицким. Наконец Бабель забрал мою рукопись, и мы вышли все вместе. Багрицкий пошел на почту отправлять деньги в Одессу. Я пошел проводить его, а Бабель, подмигнув мне, деликатно исчез. В одно хмурое предвесеннее утро, в подвале все утра оказались хмурыми, Багрицкий встал, шумно выдохнул воздух и сказал: «Постой, прекращается. Послезавтра я еду в Одессу». Он радовался возвращению в Одессу, как ребенок. Его бронхам не хватало черноморской соли. В Москве он задыхался все сильнее, но не жаловался. Чем хуже ему было, тем чаще он шутил над собой. Просыпаясь среди ночи, я видел, как он, сидя на тахте, обхватив колени руками, тяжело, со свистом кашлял, и потом долго ловил воздух судорожно открытым ртом. Я вставал, сворачивал фунтик из бумаги, насыпал в него какую-нибудь сушеную траву и селитру, клал на тарелку и поджигал все это. Потом я кипятил на времянке чай. Горячий чай и едкий дым одинаково успокаивали Багрицкого и помогали ему, как он говорил, раздышаться. Он долго не мог уснуть, спал он полусидя, и после каждого такого ночного чая у нас начинался разговор до утра. Однажды Багрицкий сказал мне, что астма — это типичная болезнь еврейской бедноты, еврейских местечек, зажатых и тесных квартир, пропитанных запахом лука, сухого перца и какой-то едкой кислоты. У нее, у этой кислоты, не было названия. Она, по словам Багрицкого, самозарождалась в воздухе жалких ремесленных мастерских и пахла так же мерзко, как муравьиный спирт. Ею пропитывалось до самого корня все. Заплатанные сюртуки стариков, рыжие парики старух, вся шаткая мебель, все пышные и душные подушки в розовых мутных наперниках. Вся еда, даже чай отдавал этой кислотой, будто окисью медного самовара. Багрицкий говорил, что как только он попадал в этот ремесленный чад, вдыхал запах кожи, коленкора и паяльных ламп, у него начиналась жестокая астма. Проходила она начисто только в теплые приморские дни, когда рука, опущенная в морскую воду, не ощущала холода, и можно было часами лежать грудью на раскаленных массивах рейдового мола и прогреваться насквозь, сверху солнцем, а снизу — жаром ракушечника. Он с тоской говорил о тех мельчайших приметах безмятежного одесского лета, какие всегда вызывают широкое, счастливое состояние. Он звал меня приехать летом в Одессу, обещал сводить на сухой лиман и в замечательный рыбачий поселок Каролина-Бугас, где-то около Днестровского лимана. Я поехал летом в Одессу, об этом я расскажу позже, и все это видел. Но вскоре Багрицкий совсем переехал в Москву и поселился в Кунцеве, среди сыроватых и довольно унылых дачных участков и низкорослых берез. Я всегда считал его переезд на север ошибкой, но не решался говорить об этом ни его родным, ни друзьям. Я считал это ошибкой, потому что нельзя отрывать поэта от его жизненосных корней, от сложного соединения простых и милых для него явлений. Из них неведомыми путями рождалась поэзия. Вернее, рождался подтекст его поэзии, тот вначале неуловимый слухом ультразвук, который рано или поздно пробивал оболочку немоты и появлялся рядом с нами. Печальный, радостный, торжественный. Я бывал у Багрицкого в Кунцеве и все время чувствовал досаду и стеснение. Как большая нахохленная птица, он сидел все так же на тахте, поджав по-турецки ноги, как сидел в моем сыром подвале в Обыденском переулке. Сидел и все шутил, все смеялся. Хотя в глазах его временами появлялась неуемная тоска. По степным шляхам, уходящим в туманные закаты, по веселому бегу на перегонки бесчисленных волн у пляжей, по мерканию солнца в виноградной листве и по обильно политым ранним утром одесским улицам. И, конечно же, по утреннему свисту
нелегкое дело. Со времени работы в Роста я начал упорно обороняться от всего, что могло засорить тот внутренний мир, который я носил в себе и пытался передать другим. Больше всего я боялся заразиться стертым и беспомощным языком. Он безжалостно и быстро распространялся в те годы. То обстоятельство, что я почти бессознательно забывал уродство языка, очевидно, и дало мне в дальнейшем возможность стать в какой-то мере писателем. Отвращение к исковерканному языку накапливалось давно и перешло в ненависть к нему. Ко многим словам, таким как «поприветствовать», «боевитый», их можно привести еще много, я чувствовал такую же ненависть, как к хулиганам. И не только потому, что они идут вразрез с характером русского языка, но еще и потому, что в них выражалось невежество и отсутствие национальных качеств. Язык всегда должен быть под стать стране. Он должен определять ее лицо, ее красоту, ее характер с такой же наглядностью, как определяет все эти качества самый пейзаж страны. Как это определяет какой-нибудь изволок, уходящий в вечереющий туман над милой до сердцебиения рекой. Многого не надо, чтобы догадаться, что ты в России. Достаточно увидеть, как синицы стряхивают на землю лимонные листья с прибрежных осин. Возможно, я отношусь к языку с преувеличенной строгостью и благоговением. Но иначе и не может быть. Иначе мне следовало бы заняться счетоводством или еще чем-нибудь в этом роде. Русский язык существует подобно своду величайшей поэзии, столь же неожиданно богатой и чистой, как полыхание звездного неба над лесистыми пустошами. Ко времени работы в Роста у меня уже было напечатано несколько рассказов, большей частью написанных наспех. Писал я их за 1-2 вечера и относился к ним довольно легкомысленно. Рассказы эти были данью моему детству, главным образом тому туманному восхищению морем и моряками, которое завладело мной еще в Киеве, когда я впервые встретил в Мариинском парке гардемарина с корабля «Азимут». Правда, была уже в черне написана повесть романтики, но я считал ее еще недостойной печатания. Она лежала у меня без движения много лет, так долго, что рукопись обветшала и пожелтела. Более или менее удачные отдельные строчки и мысли были разбросаны по разным рассказам и терялись в них. Я знал, что подлинный писатель должен быть в своем деле ясным, естественным, должен с полной силой и смелостью выражать свое отношение к жизни и людям. Тут отдельными хорошими местами не отделаешься. Да я и не очень верил в эти свои хорошие места. Сгоряча они мне нравились, но быстро приедались и казались безжизненными. Я даже начинал стыдиться их. Но не это главным образом тревожило меня в первые годы. Работа над языком и первые удачи — все это было как бы в порядке вещей. Хуже всего были полуудачи. Ими я начал постепенно считать, как сказано выше, почти все свои первые рассказы. Нет ничего более неприятного, чем забитый в стену и согнутый гвоздь. Ему не доверяешь. Мои полуудачные рассказы были чем-то необъяснимо похожи на собрание то сильно, то чуть заметно согнутых гвоздей. Исправлять их не было смысла. Давно известно, что как ни выправляй гвоздь, он все равно останется хоть и немного, а кривым. Так и рассказы. Есть рассказы, хорошо написанные, но внутри пустые, как съеденное червями яблоко. Пустые, потому что они выдуманы, или, вернее, придуманы, что от живой жизни в них присутствует всего только несколько крох. А все остальное набрано отовсюду и наспех связано непрочными нитями. Они вот-вот оборвутся, и рассказ развалится на куски. Такое ощущение все чаще оставалось у меня от моих вещей. Это меня удручало. Каждый раз я садился писать новый рассказ с твердым решением быть беспощадным к себе и не уходить от подлинности в мир искусственных вещей. Но каждый раз какая-то слепая внутренняя инерция понуждала меня идти по линии наименьшего сопротивления, брать внешний сюжет и уступать своей склонности к необычайным положениям, людям и обстановке. Перечитывая только что написанный рассказ, какую-нибудь «Королеву голландскую», «Черная сеть» или «Разговор во время ливня», я замечал, что он сделан хотя и из добротных, но все же из отходов какого-нибудь любимого мною в то время писателя, в частности, из отходов Джозефа Конрада, на что мне впервые указал Бабель. Но, в общем, рассказ держался, читать его было порой легко и даже интересно. И это давало мне ложное успокоение. «В чем же дело?» — спрашивал я себя. «Почему у меня не поднимается рука перечеркнуть все это и выбросить в корзину?» Пока я писал новый рассказ, все было как будто хорошо. Но потом, особенно по ночам, в Вспоминая его, я не мог уснуть. Находил в нем много скороспелого и проклинал себя за то, что дал его в печать. Пока что я печатался главным образом в газетах. Газеты требовали срочных рассказов. С тех пор у меня остался страх перед быстрым печатанием. Так сам по себе получил силу закон — не печатать вещей, не дав им отстояться, пока не осядет, как в растворе осадок, а влага не заиграет своей кристаллической чистотой. Этот элементарный закон подтверждался опытом многих писателей. Я понял слова Пушкина об усовершенствовании любимых дум. Всего в четырех словах был дан изумительно ясный и четкий совет, или, пожалуй, приказ для пишущих. Так началась борьба за то, чтобы все, что пишешь, исходило из подлинности. Борьба за неразрывное слияние этой подлинности со свободным воображением. И здесь у меня появился, помимо Бабеля, новый учитель — Михаил Михайлович Пришвин. Я прочел его рассказ «Башмаки», о холодных сапожниках-волчках из Марьиной рощи, пытавшихся сделать туфли для женщины будущего. Весь этот рассказ был основан на совершеннейшей реальности, даже на быте. Но вместе с тем он подчинялся легкому вымыслу. Так для меня родился второй закон. Рассказ о жизни в любых ее событиях и человеке в любых его качествах становится настоящим искусством, когда он связан с реальным опытом и вместе с тем с воображением и вдохновением. Я был уверен, что нашел правильный путь в тот всегда прекрасный для меня тяжкий труд писателя, о каком я так давно и бесплодно мечтал. Нашел я его почти инстинктивно, так как никогда не был способен к долгим и последовательным размышлениям. Путь был найден и привел меня к первой моей, как говорили друзья, настоящей книге — «Карабугазу». Лесовик. За Пришвиным я долго следил издали, боясь встретиться с ним, с этим, как мне казалось, знахарем и мудрецом. От него как бы пахло талой водой, едким соком дягеля, лесной прелью, вечерней зарей над болотами. Он всегда где-то скрывался, в каких-то российских гущах, как мужичок-лесовик, неслыханно лукавый и до того проницательный, что ни одна птичья хитрость не могла от него ускользнуть. Потом мы встретились, но близко не сошлись. Он обладал тем качеством, которое не всегда помогает сближению, своим особым и порой невнятным для окружающих языком для выражения своих совсем особых мыслей. Что-то в нем было от старого цыгана, не только в наружности, но и в том вольном знании страны, что свойственно прирожденным бродягам. Однажды Пришвин сказал мне, что все напечатанное им сущие пустяки по сравнению с его дневником, с его ежедневными записями. Он вел их всю жизнь. Эти записи он главным образом и хотел сохранить для потомства. После смерти Пришвина часть этих записей была опубликована. Судя по ним, это был труд поразительный и огромный, полный поэтической мысли и неожиданных коротких наблюдений, таких, что другому писателю двух-трех строчек Пришвина из этого дневника хватило бы, если их расширить, на целую книгу. Если в литературе есть подтекст, второе значение вещей, вторичное их видение, отражающее как эхо основной звук и укрепляющее его в нашем сознании, то Пришвин открыл подтекст в русской природе. Тайна этого подтекста состояла в том, что его личное, очень интимное ощущение от мелколесья, зверей, облаков, рек, глухих чапык и вторичного цветения какой-нибудь облепихи сливалось с природой и давало ей особенный пришвинский облик. Пришвин сам существовал как явление русской природы. Он был владетелем нашей земли по праву любви к ней, по праву знания, и, как все владетели, был немного собственником, но в особенном значении этого слова. Он жалел и охранял землю, как собственник, но не для себя, а для искусства и для поколений. Охранял, потому что знал облагораживающую силу девственной земли. Он хотел сохранить для людей хотя бы обрывки этой первозданной земли, чтобы человек мог дышать воздухом нетронутых уголков и видеть ту ее свежесть, какая быстро тускнеет и жухнет под слоями пыли и дыма. Поэтому он очень сердился на меня за то, что я написал книгу «Мещерская сторона», и тем самым привлек к мещерским лесам пристальное и губительное, к сожалению, внимание людей с его неизбежными тяжкими последствиями. Толпами туристов, истоптавшими в конец эти свежие некогда места, и бригадами людей практических, тотчас же начавших приспосаблять этот край к извлечению из него наибольшие выгоды. Вы знаете, что вы наделали своими восторгами перед Мещерой? — сказал он мне с укором и осуждением, как неосторожному мальчику. — Вашей тихой Солодче уже строят сотни дач для жителей Рязани. Пойдите-ка теперь в луга и найдите хоть один цветущий шпорник. Поищите. Черта с два вы его найдете. Красоту только тронь небрежной рукой, она исчезнет навеки. Современники, может быть, и будут вам благодарны. А дети ваших детей вряд ли за это поклонятся. А сколько в этой самой Мещере было сил для развития высокого народного духа, народной поэзии. Неосмотрительный вы человек, милый мой. Не сберегли свое Берендеево царство. Да, шпорник теперь в Мещере, пожалуй, и днем с огнем не найдешь. Днем с огнем, какие хорошие слова. Для детей. Потому что только ребенок может поверить, что по зарослям бродят днем какие-то чудаки и светят сильными фонарями в гущу трав, чтобы в их укромной тени найти синий, втрое более яркий и темный, чем небо, цветок. Сначала я был ошеломлен гневом Пришвина и даже чуть возмущен. Все, мол, для себя, ничего для людей. Что хорошего и достойного в том, чтобы прятать от них красоту? Но вскоре я убедился, что Михаил Михайлович говорил так, заботясь о благе людей, о том, чтобы их жизнь не была обездолена. Он думал далеко вперед. Мы же привыкли думать о сегодняшнем дне. В этом заключается наше себелюбие. Медные подковки. Маяковский лежал на низком помосте в зале Дома писателей. Дом стоял в глубине двора, в зарослях сирени. Говорили, что этот старый особняк Толстой писал в «Войне и мире», как дом Ростовых. Окна в зале были открыты. Манерную статую Венеры Медицейской в вестибюле закрыли черным покрывалом. Из-под него виднелось ее мраморное холодное колено. Маяковский лежал на помосте в гробу, будто в каменном саркофаге, тяжелый, большой, не переставший думать. Лежал ногами к входу и к людям, толпившимся около гроба. Поэтому прежде всего были видны его прочные ботинки с медными подковками на каблуках. Подковки блестели в луче солнца и были сильно стерты. Поэт ходил по земле широко и немного небрежно. Медь быстро стиралась от такой ходьбы. Должно быть, у многих появилась тогда мысль, что эти грошовые подковки не истлеют никогда, тогда как прах поэта исчезнет. А ведь людям были нужны не только его стихи, но и он сам, живой и гремящий. Небывало теплый апрель стоял в Москве в год его смерти. От сырой земли в палисаднике за окнами подымался пар. Он шевелил прошлогодние палые листья. Листья были черные, пахли кисловатым вином. Из них нельзя было бы сплести венок поэту. Кто-то положил вместо венка несколько таких листьев в гроб к его ногам. Они не потерялись среди оранжерейных хризантем и гвоздик, среди атласных траурных лент, веток туи и скипидарной елочной хвои. Листья лежали там по праву. Один из них прилип к подошве Маяковского и вместе с ним сгорел потом в невыносимом пламени погребения. Самое трудное в смерти для тех, кто остался жить дальше, заключается в том, что они не успели сказать умершему то главное, что чувствовали и думали о нем. Любящие, как всегда, опоздали. Непонятная застенчивость сжимала им губы. И теперь он, конечно, никогда не узнает, как бескорыстна была их любовь. Может быть, она могла спасти его. А он молчал перед смертью и ни перед кем не выговорил свое последнее горе. Он лежал, чуть нахмурясь, никому не сказав о тех обидах и болях, какие жизнь нанесла ему, сильному духом и уверенному в себе поэту. Да, он наступил на горло собственной песни. Он совершил подвиг поэтического самопожертвования ради блага своей страны и народа. Он был чернорабочим, агитатором, бойцом. На его плечи легла задача привить революцию каждодневной человеческой жизни. Мягкость была не к месту. Вокруг было слишком много слюнтяйства. Надо было бичевать бездарность, глупость, тугие мозги и затылки. Надо было кричать на людей, чтобы они опомнились и вылезли из своих тепловатых гнезд. Надо было просто выгонять людей из этих гнезд на резкий и холодный ветер революции, особенно поэтов. Недаром в 1921 году он написал: «Подернулась тиной советская мешанина и вылезла из-за спины РСФСР мурло мещанина». Он писал свои стихи как молотобоец, засучив рукава. Есенин сказал, что в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Безнадежность этих слов казалась Маяковскому возмутительной. Но прошло всего 5 лет со смерти Есенина, и он сам позвал к себе смерть и полностью рассчитался с жизнью. Зачем? Кто знает. Его несли по улице Воровского, по улице иностранных посольств. Флаги над посольствами были приспущены. Даже недруги отдавали должное его поэтической мощи, его прямолинейности трибуна, его политическому темпераменту. Раз он умер, то они, очевидно, успокоились и перестали придавать значение разящей силе его слов. Они просто не знали, что сплошь и рядом слово «чем дальше, тем становится грозней». Его не обезвредишь, даже утопив на дне океана, как пытаются обезвреживать отходы атомного производства. Оно все время будет прорывать благополучную пленку жизни и взрываться то тут, то там. Я почти не знал Маяковского. После возвращения из скитаний по югу в Москву я целый год прожил в Пушкине по Северной дороге. Об этом я уже писал. За моей дачей глухо стоял сосновый лес, а за ним тянулась болотистая низина и разливалась речка Серебрянка, всегда затянутая туманом. Всю зиму я прожил на этой даче один, а летом В ней поселился Асеев с женой и ее веселыми сестрами, украинками. Потом добрейший Семен Гехт, сестры произносили его фамилию Гехт, снял пустой чердак, где по ночам спали хозяйские козы, и началась шумная и вольная дачная жизнь. Маяковский жил в то время на Акуловой горе и часто приходил к Асееву играть в шахматы. Он шел через лес, широко шагая, вертя в руке палку, вырезанную из орешника. Он показался мне угрюмым. Я старался не попадаться ему на глаза. Я был излишне застенчив. Мне казалось, что Маяковскому просто неинтересно разговаривать со мной. Что я мог сказать ему нового и значительного? Все уже сказано. Вся мировая культура изучена им и перемыта в острых и остроумных спорах. Я это знал, потому что из комнаты Асеева до меня долетали все разговоры. Однажды, когда Асеев уехал в Москву, Маяковский постучал ко мне и предложил сыграть в шахматы. Я играл плохо. У меня не было способности предвидеть игру за несколько ходов вперед. Но я согласился, и мы пошли к Асееву. Там сидела на тахте, подобрав ноги, жена Асеева, Оксана, с золотыми распущенными волосами. Мне очень нравились стихи Асеева, посвященные ей. «Оксана, жемчужина мира, я воздух на волны дробя, на дне Малороссии вырыл и в песню оправил тебя». Стихи эти по первой сокращенной строке назывались «Акжемир». Так же звали и Оксану. Акжемир сказала, что ее тошнит от вида мужчин, нахохленных над шахматной доской. Маяковский только хмыкнул, а я промолчал. Надо было о чем-нибудь говорить. С каждой минутой молчание становилось все тягостнее. У меня в голове носились обрывки всяких преимущественно глупых мыслей. Я не мог ничего придумать, чтобы начать разговор. Маяковский молчал, зажав папиросу в углу рта, и смотрел на доску. Почему-то молчал и Акжемир. Тогда в полном отчаянии я заговорил о ловле раков в реке Серебрянки. Там действительно водились огромные раки, настоящие речные крокодилы. «Нудное дело», — сказал Маяковский. «Не понимаю, как можно заниматься такой ерундистикой». Я покраснел и до конца партии не мог вымолвить ни слова. На мое счастье пришел Асеев, и я сбежал к себе. С тех пор я начал бояться знаменитых людей, и боюсь их до сих пор. Я всегда чувствую себя свободно и спокойно только в обществе людей самых простых. Среди писателей таких людей не так уж много. Правда, очень прост и доброжелателен был Ильф. Прост и печален был Андрей Платонов. Когда мне впервые попал в руки один из рассказов Платонова, я прочел фразу «Тихо было в уездной России». У меня сжалось горло. Так это было хорошо. Платонова почти не печатали. Если в редких случаях где-нибудь появлялся его рассказ, на него обрушивали горы вздорных обвинений. У Платонова есть маленький рассказ «Июльская гроза». Ничего более ясного, классического и побеждающего своей прелестью я, пожалуй, не знаю в современной нашей литературе. Только человек, для которого Россия была его вторым существом, как изученный до последнего гвоздя «Отчий дом», мог написать о ней с такой горечью и сердечностью. Он тяжело болел, плевал кровью, месяцами лежал без движения, но ни разу не погрешил против своей писательской совести. В первые годы революции умами и сердцами молодежи владели Маяковский и Сергей Есенин. Мне так и не удалось узнать Есенина в жизни. Я вернулся в Москву незадолго до его смерти. Впервые я увидел Есенина в гробу в доме журналистов на Никитском бульваре. Поперек бульвара протянули черное траурное полотнище. На нем белыми буквами было написано «Тело великого национального поэта. покоиться здесь. День был темный, с низкими неподвижными тучами, с хмурой тишиной. В такие дни в домах раньше времени зажигают лампы. Свет их похож на желток. В зале, где лежал Есенин, горели люстры. В их неярком свете лицо Есенина казалось прекрасным. Красоту его выделяли густые тени от ресниц. Он лежал, как уснувший мальчик. Звуки женских рыданий казались слишком громкими и неуместными. Они могли его разбудить, а будить его было нельзя. Так безмятежно и крепко он спал, намаявшись в житейской бестолочи, в беспорядке своей быстрой славы, в тоске по своей рязанской земле. Много позже, в 1960 году, я увидел фотографию Есенина, только что вынутого из петли. Он лежал на боку на диване, подобрав колени, и все лицо его было в слезах. Они еще не успели высохнуть. Такая детская обида была на этом лице, что никто не мог смотреть на эту фотографию. Все отворачивались и отходили, пряча глаза. Есенину я обязан многим. Он научил меня видеть небогатую и просторную рязанскую землю, ее синеющие речные дали, обнаженные ракиты, в которых посвистывал октябрьский ветерок, пожухлую крапиву, перепадающие дожди, молочный дым над селами, мокрых телят с удивленными глазами, пустынные, неведомо куда ведущие дороги. Несколько лет я прожил в есенинских местах вблизи Оки. То был огромный мир грусти и тишины, слабого сияния солнца и разбойничьих лесов. По ним раз в несколько дней прогремит по гнилым гатям телега, да порой в окошке низкой избы лесника мелькнет девичье лицо. Надо бы остановиться, войти в избу, увидеть сумрак смущенных глаз и снова ехать дальше в шуме сосен, в дрожании осенних осин, в шорохе крупного песка, сыплющегося в колею, и смотреть на птичьи стаи, что тянут в небесной мгле над полесьем к теплому югу, и сладко тосковать от ощущения своей полной родственности, своей близости этому дремучему краю. Там текут из болот прозрачные ключи, и невольно кажется, что каждый такой ключ — родник поэзии. И это действительно так. Зачерпните в жестяную кружку воды из студника. Сдуйте к краю красноватые листочки брусники и напейтесь воды, дающей молодость, свежесть, вечное очарование родной стороны. И вы уверитесь, что только небольшая доля этой поэзии выражена в стихах таких поэтов, как Есенин. Все же ее несметные богатства еще скрыты и ждут своего часа. Недавно я читал стихи совершенно забытой сейчас поэтессы Растопчиной, современницы Пушкина и Лермонтова, и нашел у нее две пророческие строки. «Поэты русские совершают жребий свой, не кончив песни лебединой». В этих словах было только признание того, что уже случилось. Оскорбление, дуэли, клевета, ревность, тяжелый характер — все это было внешней картиной таких трагедий. Понятно, когда человек уходит из жизни от отчаяния и усталости. Но, пожалуй, нет ничего странного в том, что человек может уйти из жизни и от сознания душевной полноты, когда она доходит до такой завершенности, что каждый следующий день — упадок и ущерб. Таких случаев мы не помним, но я допускаю, что они могут быть. Глухие зимние дни, поля в ночных снегах, в оловянной мути, скрежет смёрзшихся дубовых листьев за окном. И он один, один в этих ночах без сна, без вдохновения. Живут только воспоминания, бесплодные, томительные. Все необратимо, невозвратно. И вдруг отдаленный топот копыт. Кто-то скачет издалека, к нему. С какой вестью? Всадник соскакивает у крыльца, и через мгновение в руках у Пушкина записка. Она приехала. Она ждет его у Осиповых в Тригорском. Анна. Как будто все эти буреломы и мертвые леса, все эти косые избы и волчьи ночи озарил мгновенный метеор. И вот он уже скачет через ночь, он видит только ее глаза во тьме, ее сияющие слезами и любовью, зеленоватые, глубокие глаза. Он мог бы упасть с седла и умереть от одного удара в сердце. Где-нибудь здесь, у трех сосен на берегу озера Малинец или около песчаного косогора, и в тысячную долю мгновения этой смерти он был бы истинно счастлив. Этот сон о Пушкине, или, как говорили в старину, видение, так крепко вошел у меня, что я часто видел его наяву и мог бы описать во всех простых чертах, от зимнего ветра, бьющего Пушкину в глаза, до огней в доме Осиповых, играющих в обледенелых стеклах.